Мы с вами остановились на том, как определить, какой эгоизм действует внутри меня. Потому что это определяет также, правильно ли я выбрал цель жизни, правильно ли я настроен, буду ли я счастлив в будущем или нет. Потому что если человек настроен неправильно, он не сможет рассчитывать на то, что он будет в будущем счастлив. Настрой — это струна, по которой мы движемся вперед в судьбе. И мы говорили о том, что такое истинный эгоизм, что есть истинное чувство собственного достоинства. Это не является слабостью человека, это сила, но она действует интересным образом, что человек чувствует себя уважаемым, если он совершает правильный поступок по отношению к другим. Не по отношению к себе, а по отношению к другим. Потому что какой бы мы поступок по отношению к себе не совершили, если нам хорошо от этого поступка, то все три эгоизма вида, они счастливы. Все три. И очень трудно разобраться, какой эгоизм действует в это время. Но всегда, когда ты совершаешь по отношению к другим что-то хорошее, то есть делаешь что-то для других, и они радуются. Эгоизм в страсти, он насторожен в это время. Он думает, ну хорошо, вы обрадовались, а мне от этого что-то будет или нет? Эгоизм в невежестве злится. Когда кто-то счастлив, я сделал что-то для другого. Так получилось, что не для себя, а для другого. Эгоизм в невежестве злится. Человек чувствует злобу внутри себя. И эгоизм благости, только он радуется, когда человек получает счастье от меня. И человек начинает чувствовать себя достойным в это время, если у него действует внутри эгоизм благости. Теперь вы узнали, что у вас действует, допустим, какой-то вид эгоизма, страсть или невежество, допустим. Потому что когда действует эгоизм благости, то об этом не надо узнавать. Человек умиротворен. Есть критерии четкие к эгоизму благости. Если человек чувствует мир внутри себя постоянно, он постоянно чувствует спокойную внутреннюю радость, это единственное правильное проявление уважения к себе. Эгоизм в страсти радуется чему? Радуется пришедшему в жизнь счастью. Люди в страсти ждут, когда же я буду счастлив. Они ждут подарков судьбы. То есть они ждут, когда судьба сделает меня счастливым. Когда наступит хороший астрологический период, когда карма хорошая придет. Люди страсти ждут этого. Люди в невежестве ничего не ждут, они просто все загребают, добиваются с помощью борьбы с этим миром. Они сражаются с миром и пытаются победить. Люди в благости, они ничего не ждут от жизни, ничего абсолютно. Они только хотят победить себя. Больше ничего в жизни они не хотят. Если сегодня я себя не победил, думает человек благости, значит день потерян зря. Когда человек благости победил себя с самого утра, то он чувствует умиротворение в своем сердце, и спокойствие, и внутреннюю радость. Победить себя означает настроить себя на служение. Есть только единственный способ победить себя. Человек должен настроить себя на служение истине, которая исходит от наставника. Поэтому единственный способ победить себя — это победить желание действовать независимо, самостоятельно и веру в себя победить. В себе веру в себя надо победить. И поверить в того, кто обладает святостью. Поверить в человека. Люди страсти верят в мечту. Поверь в мечту! Поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Люди страсти верят в мечту. Люди в невежестве верят в силу. Они верят в свою силу, что они победят. Люди в благости верят в своего наставника. Верят в святость. Они верят, что если я служу истине, то я испытываю то состояние, которое является истиной. И человек благости молится с утра для того, чтобы войти в сознание своего наставника. У наставника есть сознание, определенное настроение, и человек благости хочет войти в это сознание. Когда он входит в это сознание, он начинает видеть разницу между настроением, которое культивируется внутри меня или моей кармой, и настроением, которое должно быть, чтобы эту карму преодолеть. Так человек благости побеждает свою судьбу. Люди в страсти не могут победить судьбу, потому что они следуют четко ее расписанию. Человек в страсти, если живет, он к астрологу приходит, ему астролог точно рассчитает все. Он ему скажет, вот здесь ты разведешься, здесь у тебя будет авария, здесь еще что-то у тебя будет, все будет как положено. Человек в страсти. Человек в невежестве, он идет вперед расписание. Ему говорят, ты через год в аварию попадешь, он попадает через полгода. Почему? Потому что он в невежестве, он катится вниз. Судьба быстрее действует на него плохо, чем он даже рассчитывает. Человек благости побеждает судьбу. Ему говорят, у тебя будет авария, и ему просто чуть-чуть ушибло его, и все. Никакой аварии. Что-то произошло, но незначительное. Ему говорят, ты разведешься, он просто сильно поругался и помирился, все. Он не стал разводиться. Благости побеждает человек судьбу. Единственный способ победить судьбу – отказаться от нее. Надо отказаться от своей судьбы. Отказаться от судьбы означает отказаться от желаний. Хочу уйти от мужа. Почему? Какая разница? Я хочу. Мне надоело с ним жить. Я устала, не могу больше. Все. Я не хочу, не могу. Но зачем тебе от него уходить? Просто отдохни от отношений с ним. Поедь, отдохни какое-то время. Зачем уходить? Есть же разница. Можно одно и то же сделать по-разному. Можно просто отдохнуть, передышаться и дальше пытаться строить отношения. Если он хочет. А если он не хочет, это его проблема, это он уходит уже, ты не уходишь. Это означает, что он будет брать на себя карму, а ты ее отработал. Отдохнула и дальше пытаться строить отношения. Нет, человек говорит, я уйду, все равно уйду. Это означает, он следует путем своей судьбы. По расписанию идет. А если человек настраивается на звук святого человека и живет настроением этого звука, то в этом случае он поймет, почему не надо уходить от мужа. В противном случае понять невозможно. Кажется, что лучше уйти. Но если человек уходит из своего сознания, своего умонастроения, и переходит в настроение святого, он знает, почему не надо уходить. У него меняется настроение. И эта смена настроения означает эгоизм благости. Эгоизм благости всегда зависит от старших, он не зависит от самого себя. Человек удовлетворен, если он в этой зависимости находится. Если человек не находится в этой зависимости, благостный, он не любит себя. Он совершил поступок согласно своему желанию, а не согласно мнению старших, мнению Писаний. Тогда он чувствует угрызение совести, он чувствует, я слаб, я не поступил как надо. И он чувствует, ему не нравится такая жизнь, ему не нравится, ему нехорошо. И так действует эгоизм благости. И когда человек находится в благости, он начинает изучать законы жизни. Он начинает чувствовать, зачем что нужно. Допустим, он пытается смиренным быть. Как пытаться смиренным быть? Есть три способа. Первый способ – внешнее смирение. У вас очень выражено здесь, в этом городе. Люди стараются показывать культуру внешнее смирение. Это не значит, что они внутри смиренные, но внешне они стараются. Это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это первый шаг к смирению. Внешнее смирение – первый шаг к смирению. Дальше, когда человек внешнее смирение совершает, у него есть шанс понять, зачем нужно смирение. Но для того, чтобы понять, зачем нужно смирение, нужно просто мысленно кланяться стопам своего наставника каждый день, очень много-много раз. И когда человек это делает, от стоп наставника приходит сила определенная, которая дает понимание, зачем нужно смирение. И это понимание таково. Когда человек смиренно относится к старшему, к нему приходит в сознание понимание, что такое трезвое отношение к себе. Пока человек не может кланяться никому, у него не будет трезвого отношения к себе, потому что он кланяется только самому себе. Если человек никому не кланяется, не отрабатывает это внутри себя, он будет кланяться только самому себе. Так работает ложное эго. Ничего не сделаешь. И человек будет уважать только свое мнение, свое понимание вещей, свои поступки. И ему трудно себе будет объяснить, почему он не прав. Допустим, женщина бросает мужа, она думает: да, я согласна с тем, что я неправильно поступила, но у меня внутреннего ощущения нет, что я неправильно поступила. Мне кажется, что я поступила правильно. Я согласна, да, вот Писание, я верю в них, они говорят, что я буду наказана. Ну и что, я не боюсь этого. Я не чувствую, что это страшно, как-то я накажусь там. Не чувствует она. Но если она начинает слушать голос, звук, исходящий от стоп старшего, она кланяется старшему, настраивается на старшего, потом раз, и это знание приходит, какое наказание придет за этот поступок. Она чувствует опасность и начинает раскаиваться. Она раскаивается, и сердце очищается. И постепенно приходит знание: никогда больше я так не поступлю, никогда в своей жизни. Человек понимает. Итак, смирение дает возможность трезво относиться к самому себе. Это проявление истинного эгоизма, эгоизма в благости. И сложный эгоизм, страсти и в невежестве есть истинный эгоизм, эгоизм благости. Твердость духа. Твердость духа – это что такое? Это когда человек утверждается в этой вере. Ну, большинство людей, они не понимают, в чем разница между эгоизмом в благости, в страсти. Им кажется, и то хорошо, и это хорошо, и себя любить хорошо, и наставника любить хорошо. И им кажется, можно одновременно и себя любить, и наставника. Разницы никакой нет. Они не понимают, что есть разница. Человек любит или наставника, и он себя презирает за то, что он следует своим желаниям. Или он любит свои желания и не любит, когда его кто-то учит. Нет, не бывает и того, и другого одновременно. Что такое твердость духа? Твердость духа означает, что человек утверждается в принципах правильной жизни. Твердость духа бывает у людей, которые твердо следуют эгоизму в страсти. Допустим, они добиваются богатства в жизни. У них бывает твердость духа? Они могут быть твердыми в своих поступках? Могут быть. Еще какими? Но это является твердость духа? Нет, это не от духа исходит, не от души. Это исходит от эгоизма. Потому что эгоизм благости подчинен духу. Он не является, даже его назвать эгоизмом, слово «эгоизм» здесь неуместно. Это чувство собственного достоинства, подчиненное высшей истине. Оно имеет подчиненную природу, эгоизм благости. Эгоизм страсти есть эгоизм самый настоящий. Человек следует велению своего эгоизма, и он сражается, всю дурь свою прикладывает для того, чтобы сражаться за свои деньги, за свое положение в обществе и все прочее. Есть ли у него твердость? Есть. Но эта твердость имеет временную природу, потому что в нем нет веры глубокой. Он может быстро разочароваться в этом пути, потому что вера может быть только в истину глубокая. Например, два воина сражаются. Один сражается за истину, второй сражается за себя. Когда начинаются испытания, то есть во время сражения опасность, что тебя убьют, человек, который сражается за истину, он счастлив. Если его убивают в этом состоянии, он попадает на высшие планеты, он предчувствует это, и он счастлив. Человек, который сражается за себя, в тот момент, когда его могут убить, он испытывает трусость. Он боится смерти, потому что он еще не достиг того состояния, в котором можно умереть. Поэтому трусость – признак того, что человек идет неправильным путем. Но всегда он может, конечно, хорохориться, но в момент опасности у него трусость срабатывает в сердце. Значит, он не готов, идет неправильным путем. Твердость духа дает возможность не потерять себя. Человек, который достиг твердости в вере, он таким образом становится очень устойчивым в жизни. Он не теряет себя, когда совсем тяжело становится. В момент смерти он не теряет себя. Самокритика. Человек не может просто так критиковать себя. Для этого нужно основание. То, что мы совершаем злой поступок по отношению к другим, это не является основанием для того, чтобы критиковать себя. Потому что можно этот поступок объяснить как угодно. Можно любой поступок объяснить по-разному. И с одной точки зрения он злой, а с другой точки зрения не злой. И человек обычно склонен объяснять так, как ему нравится, а не так, как правильно. Но если человек настраивается на энергию наставника, а не на свою, то он получает объяснение своему поступку такое, какое должно быть, а не какое ему хочется. И в этот момент он начинает раскаиваться. Самокритика возможна только для тех, кто имеет правильный настрой. Пока человек верит в себя, а не в кого-то, он не может себя критиковать. Он может как бы попытаться себя критиковать, но в душе у него все равно будет. Не, знаете, люди иногда извиняются, он говорит: извините меня, пожалуйста, я больше так не буду. И видно, что человек хочет извиниться, чтобы его больше не трогали, отстали от него. Но он ничего не понял. Он говорит: извините меня, пожалуйста, типа я такой хороший, я больше не буду. Не думайте обо мне плохо, я больше не буду. Он считает себя хорошим. И человек, который его извиняет, тоже он говорит: я вас извиняю. Да. Но сам не извиняет в это время. Почему? Потому что, чтобы извинить, для этого надо санкцию свыше иметь. Человек не может сам извинить. Для этого надо, чтобы высшая сила отпустила тебя, и ты его извинил. Легко извинить только того, кто раскаялся. Когда человек раскаялся, приходит тебе и говорит: я не знаю, что мне делать, я совершил ужасный поступок. Я не знаю, помогите мне. Я достоин наказания. Он чувствует это, понимает. И ты говоришь ему: ты уже все понял, я хочу тебя простить. Мне так хочется тебя простить. Будь прощен. И у тебя из сердца это прощение приходит. Но он себя не прощает, человек этот. Ты его прощаешь, но он себя все равно не прощает. Он себя простит тогда, когда из его сердца уходит. Он будет раскаиваться до тех пор, пока освобождение не почувствует, легкость сердца. Помните этот фильм «Остров»? Здесь это очень четко там было это показано. Человек уже узнал, этот святой уже узнал, что он не убил, что человек выжил. И тот сказал: да я тебя давно уже простил, потому что связь-то идет. Тот молился же, давно уже, говорит, я тебя простил. Но этот человек сам себя еще не простил. Он сказал: ладно, хорошо, хорошо. Но он сам себя еще не простил в это время. Он продолжал раскаиваться. Такова природа настоящего раскаяния. Даже если тебя простили, ты все равно перестанешь раскаяться тогда, когда Бог тебя простит из сердца. Счастье из сердца придет, успокоение, и все, человек перестает раскаяться. Он понимает, что это хороший экзамен в его жизни был. Он не зря прожил этот урок. Понимание такое приходит. Когда человек идет путем истинного эгоизма, у него много интересных открытий в жизни происходит. Он начинает понимать, что такое настоящая критика, самокритика, что она — это очень ценная вещь, он начинает понимать. Например, он поступает плохо, допустим, и смотрит, молится и чувствует, как наставник, старший, относится к нему. И он видит от него строгость, от старшего. Видит, что ты делаешь, как ты поступил, строгость. И сердце радуется такого человека. Он видит от старшего строгость. Он сердце радуется, ну здорово. Строгость идет старшего. Я неправильно поступил. Теперь мне хочется поступать правильно, он думает. Такое он счастье испытывает от строгости. Обычный человек от строгости испытывает счастье, нет? Нет. Мы не верим в эту строгость. Мы ее боимся и злимся на нее. Нам кажется, что она не нужна мне в жизни. Но человек, который имеет правильную позицию эгоизма, он всегда, строгость для него — это счастье старших. Дальше. Человек, который имеет эгоизм благости, он начинает изучать, как же сделать так, чтобы у меня хорошие отношения были с другими людьми, как же сделать их искренними, настоящими. Есть способ. Он начинает этот способ нащупывать внутри себя, и в какой-то момент раз и нащупает. Он чувствует, оказывается, сделать так, чтобы у меня были хорошие отношения, искренние с людьми, заключается в том, что надо быть готовым принять критику от любого человека. быть готовым в любой момент. И с другой стороны, со всех сил отказываться от того, что тебя хвалят. Со всех сил внутри себя отказываться. И тогда у тебя будут хорошие отношения со всеми. Вот ты, допустим, строишь отношения с человеком, надо отказываться от его почестей и быть всегда готовым принимать его критику. И когда человек видит такое отношение, что ты к нему так относишься, он успокаивается. Его сердце открывается, и он становится другом. Понимаете? Всегда готовым принять критику и никогда не принимать похвалы. Служить человеку, но не принимать похвалы. Когда человек принимает похвалы, мы теряем дружбу. Допустим, я хвалю человека, тает от этого. Тебе приятно, что он тает, но ты уже подальше хочешь от этого держаться человека. Если ты хвалишь, он не соглашается, приближаешься к человеку, чувствуешь, мой человек, нужный мне человек. Отказ от почестей освобождает от фальшивых отношений. Если, допустим, тебя лицемер хвалит, ты отказываешься, он обескуражен. Он хотел определенную цель достигнуть, он тебя хвалит. Какой вы хороший человек. Ну, то есть он что-то хочет от тебя. И первое, чтобы для того, чтобы что-то поиметь, первое, что надо сделать, надо похвалить. Вы такой хороший человек. Никакой реакции. Ну, что-то не то. Еще надо повторить. Вы такой хороший человек. Не согласен. Он не согласен внутри, который хвалит. И он не знает, что ему дальше делать, лицемер. Он обескуражен. Все. Дальше, следующее, он должен что-то просить. Потому что если он похвалил, как бы человек растаял, в это время надо просить. Но если он не растаял, значит просить нет времени уже, все. Время просить не пришло, надо еще раз похвалить. И человек говорит, я уже спасибо, я уже слышал. Спасибо вам. До свидания. Не сработало. Система не сработала. Если человек отказывается от почести, он всегда защищен. У него нет проблем. И он видит настоящие искренние отношения. Если человек в сердце благодарен, он будет хвалить, нет? Может и похвалить, но ему неудобно будет. Если человек в сердце благодарен, это уже есть. Уже благодарность есть, она пришла. Зачем еще ее еще раз делать? Неудобно будет, он уже и так благодарен. И человек, который видит, что он сделал что-то доброе, и благодарность пришла, она пришла уже, все, она и так пришла, зачем ее показывать? Искренние отношения, они отличаются от простых. Это можно почувствовать, понять. Но их надо заслужить, надо быть в состоянии истинного эгоизма. Самодисциплина, и так отказ от почести делает отношения близкими. Самодисциплина делает человека спокойным. Человек входит в ритм жизни, связанный со Вселенной. Вселенная имеет свой ритм, разные ритмы. Если человек входит в правильный ритм, режим дня выполняет, у него спокойствие в сердце возникает. Он чувствует, тут правильно я живу, мне хорошо становится. Поднимите руку, кто почувствовал это. Есть такие люди. Вот. Выполняют и прям реально чувствуется, правильно живу, мне хорошо. Если человек проспал, утром встает рано. Но многие люди, они каждый день так встают. Они уже привыкли, им кажется, что я не просыпаю, я все нормально, у меня все хорошо. Как ты себя чувствуешь? У меня все хорошо. Вот. Человек привык просто, у него все хорошо. Ему кажется. Но если человек начинает правильно жить, неделю-две правильно живет, потом он просыпает, он видит разницу, как он себя чувствовал и как сейчас чувствует. И тогда он уже не может сказать, что у него все хорошо. Потому что он знает, как хорошо бывает. Он может сравнить. Самодисциплина делает человека спокойным, умиротворенным. И за что же себя человек уважает благости? Когда человек пересиливает себя и способен оказать почтение другим, уважать искренне другого человека, он способен становиться, то за это он себя уважает само собой. Как в страсти люди себя уважают, как в страсти. Они всем доказывают, что они хорошие. Самый лучший способ доказать, что я хороший, это кого-то поругать. Поэтому два человека в страсти встречаются, и они первое, что они делают, они хвалят друг друга. Добрый день, как у тебя дела? У меня все хорошо. А у тебя? У меня все хорошо. А они козлы. Потом дальше, следующая фраза. У них там все вот эти, ну, это так поступил. Ну, козел. Вот, это так поступил. Нормальный. Вот. А эти вот так, представляешь, что они со мной сделали, а? Представляешь, я вот такой хороший человек, а они как ко мне отнеслись? Вот эти вот. Ну, они хорошие, конечно, люди, но хуже нас, как минимум. Вот. То есть люди в страсти, они друг друга встречаются, начинают себе друг другу доказывать, что они хорошие. Вот в этом суть беседы заключается. И потом с облегчением уже думает, ну вот все, поговорил, у него облегчение наступает, потому что, ну вот, конечно, все равно плохо жить, но виноваты они, козлы. Правительство, друзья, там, работа, еще что-то. Ну не я, я-то хороший, вот, а они все виноваты. Человек страсти так себя ведет. Он постоянно сплетничает обо всех, критикует всех. Человек благости, он просыпается и хочет молиться, потому что он чувствует, что он плохой. Он всю ночь спал, не молился. Теперь надо как-то пользу приносить. Всю ночь пользу никому не приносил. Надо сейчас хоть что-то хорошее сделать. Он начинает настраиваться на ритм состояния святого человека. И в это время к нему счастье в сердце приходит. Он встречает друга и говорит: «Здравствуй, как у тебя дела?» И тот говорит: «Тяжело мне». А в чем тяжело? Да вот, проспал там вчера. Ничего, ты сможешь. То есть благостные люди, они общаются о чем? О трудностях, о том, как жить правильно. О том, как не простить другого человека, они общаются, благостные люди. У них беседа такая. Они не делают вид, что у них все классно. Они страстно встречаются. У нас все хорошо. Там, ну, у вас хорошо, и у нас хорошо, все. Благостные люди не говорят, что у них хорошо. У них все хорошо на самом деле, у благостных людей. У них сердце, спокойствие. Но внешне они как бы говорят: ну вот есть проблемы. Я вот этого не добился в жизни, вот этого не смог вот так вот. Когда человек оказывает почтение другим, он чувствует, что ему есть за себя за что уважать. Есть за что уважать, он чувствует. Он уважает себя за то, что он оказал почтение другим. А если человек благостно оказал почтение себе, он думает: ну и свинья же я. Тоже искренне очень. Ему не боится себя ругать, благостный человек. Истинное эго так работает, человек не боится себя ругать. Потому что у него счастья хватает внутри. Он не боится, что он себя поругает и станет несчастным. Как психологи говорят: себя не ругайте, потеряете себя. Наоборот, человек благостных себя ругает, он чувствует, что правильно, так надо себе поступать. Строго с собой надо себя вести. Когда человек в благости находится, он с собой себя ведет очень строго, а с людьми снисходителен. Потому что он понимает, как трудно быть правильным человеком. Очень трудно. Он внутри себя это понимает, поэтому он снисходителен относится, думает: ничего страшного, человек ошибся. Он просто не может, у него не хватает сил еще. Он снисходительно относится, потому что понимает, как тяжело. Он же сам пробует это все делать. Человек страстный, очень сильно недоволен другими. Он критикует всех. Невежественный человек, он просто ему, когда кто-то не поступает неправильно, его просто разрывает на части. Он просто ненавидит этого человека. Не то, что он недоволен, ему прибить его хочет просто. Но себя, когда он плохо поступает, сам вообще не считает, что он плохо поступил. Он считает, что хорошо поступил. Вот так действует ложное эго в невежество. Разобрались в этой теме? Правдивость невозможна без правильного отношения к себе. Пока человек не настраивается на старшего, не верит старшему, он не может быть правдивым, потому что он всегда сам себе объясняет, как он, почему он так поступил, он начинает оправдываться. Итак, служение старшему – это основа правильного формирования себя как личности. На это могут уйти годы. Истинное эго почувствовать в сердце очень сложно. Для этого надо работать, работать и работать. Это тяжелый, сложный путь, длительный путь. Поэтому не торопитесь и не отчаивайтесь. Просто пытайтесь двигаться в этом направлении, и все. Человек пока не достиг этого пути, у него есть четыре недостатка. Первый недостаток – он не понимает своего духовного положения. Ему всегда кажется, что он достаточно развитый человек. Второй недостаток – он не может быть терпеливым. Пока человек не достиг правильного отношения к себе, он не может терпеть вокруг себя страданий. Вот, то есть люди причиняют ему страдания, он не может этого терпеть. Почему? Потому что действует не истинное эго, а ложное. Дальше. Человек, который не достиг правильного отношения к себе, он не замечает в себе гордости вообще, он не чувствует ее. Ему кажется, что он не гордится собой. Вообще он не чувствует этого. Недавно один серьезный наставник беседовал при мне с другим человеком, с моим знакомым. И тот спросил наставника: «Ну где, в чем проявляется моя гордость? Я хочу это понять. Где моя гордость? В чем?» Он говорит, наставник ему сказал: «Вы не сможете это понять». Тот сказал: «А почему я не смогу понять? Почему?» Он говорит: «Потому что я не вижу ничего, в чем бы она ни проявлялась». Она у вас во всем проявляется. Для того, чтобы увидеть гордость, надо на нее со стороны посмотреть. Но если она везде, как ты на нее со стороны посмотришь? Невозможно. Поэтому... она везде проявляется. И тот, ему понравился ответ этому молодому человеку. Если человек не достиг истинного эгоизма, он не способен правильно оценивать других людей. Ему всегда кажется, что он чем-то лучше других. Ну, чуть-чуть лучше. Это хороший человек, да. Ему говорят: «Ты знаешь, такой замечательный человек», один другому говорит. И тот слушает, говорит: «Ну да, согласен. Возможно. У меня что-то есть хорошего, согласен, да». Это означает с позиции ложного эго, потому что только истинное эго может оценить другого человека, восхититься другим человеком. Ложное эго не может. Оно не всегда недовольно, что кого-то хвалят рядом. Итак, на этом мы приостановимся в изучении отношения к себе, потому что уже мы не можем дальше этим заниматься. Это бесконечная тема. Переходим в взаимоотношения. Отношение к себе – правильная основа понимания темы взаимоотношений. А я уже все перечислил. Третье, человек не понимает, что он гордится собой. А четвертое, человек не понимает преимущества в других. Он не видит этого преимущества, он не понимает, в чем преимущество в другом человеке. Особенно, если хвалят другого человека при нем. У него сразу, особенно это, если человек похож на него по роду деятельности. Допустим, если человек врач, рядом с ним другого врача хвалит, и он, его заклинивает сразу. Или человек-скрипач, рядом с ним другого скрипача схвалит, у него скрипка сразу останавливается. Понимаете? Тяжело. Или женщина, допустим, муж, допустим, говорит: «Вот красивая девушка по телевизору». И жену заклинивает. Или, допустим, девушка сидит и говорит мужу: «Вот хороший мужчина такой, ответственный». И мужчина заклинивает в это время. Как вы думаете, легко добиться в семье отношений с позиции истинного эгоизма? Очень трудно. В дружбе легче, в деловых отношениях легче, в семье очень сложно. Очень сложно. Это самый высокий уровень существования семьи. Поэтому и не следует требовать от близкого человека проявления истинного эгоизма, чтобы он делал для тебя что-то бескорыстно, требовать бессмысленно. Это результат работы над собой в семье. Поэтому всегда большинство людей должны принять, что мой близкий человек будет относиться ко мне корыстно. Надо это спокойно к этому относиться. И любить его таким. В этом и любовь и заключается, в том, чтобы полюбить корыстного близкого человека рядом с собой, а не бескорыстного. Мы переходим плавно на взаимоотношения. Понимаете, бывает во взаимоотношениях ядро или философский принцип взаимоотношений. Я об этом говорил на прошлых семинарах, что это зависит от того, как ты понимаешь любовь. Большинство молодых людей сейчас, у них формируется понимание, что любовь – это любовь означает классный секс. Вот если у тебя чувствуешь, что секс будет хорошим с этим человеком, значит, он чувствует, есть любовь, блин, есть. Пошла любовь у нас, он говорит другому. Я недавно слышал разговор двух молодых людей. Он один другому говорит, у нас пошла любовь, классно пошла. То есть это означает, что секс получился. Так они понимают любовь. Вот. И любовь заканчивается, когда секс заканчивается. У меня к вам вопрос. Есть когда-нибудь, бывает так, чтобы секс классный не заканчивался? Кто-то встречал такое в жизни? Кто считает, что бывает? Поднимите руку. Кто-то считает, но руку не поднимает. Потому что знает, что это подвох. Вы уже чувствуете подвохи все мои. Тот, кто считает, это подвох, сейчас я вам скажу, в чем подвох заключается. Тот, кто считает, что есть такое бывает иногда, что секс всегда бывает хорошим с человеком, никогда не заканчивается. Этот человек верит в такую любовь. Любовь на основе нижнего психического центра, на основе полового влечения. В этом заключается идеология сексопатологов или сексологов. В чем их идеология заключается? В том, что это и есть настоящая любовь. Я недавно на Mail.ru, буквально несколько дней назад, статья была. Мне интересно было почитать, потому что я хотел вот эту идеологию их, как бы. Там было написано, что делать, когда заканчивается любовь. Имелось в виду, в данном случае, естественно, делать, когда секс перестает быть, как бы, интересным с человеком. И я, когда вышел на эту страничку, там так именно об этом было написано, о сексе, не о любви. Потому что человек не понимает, что такое любовь, этот сексолог. У него извилины только в одном направлении находятся. Вот. Настроено на одну волну только. У него нет другой волны. Он не знает, что такое любовь. Хотя он любовью всю жизнь занимается, он не знает, что такое любовь. Ну, по крайней мере, этот, который вот написал эту статью. Там было написано. Если у вас пропала любовь, то это значит, на это есть причины. Первая причина. Вы очень много времени уделяете бизнесу. Вторая причина. Вы слишком мало думаете о себе. Третья причина. Наверное, кто-то из вас неправильно вел себя во время секса. Четвертая причина. Может быть, у вас слишком бурный секс был. Надо отдохнуть. Пятая причина. Вы, наверное, устали просто. Шестая причина. В общем, все причины означают, что, как в песне поется, «Все еще впереди, все еще впереди». Песня есть такая. «Все еще впереди» называется. Вот. Ну, то есть песни поют, что «Все еще впереди». И люди верят в секс. Они верят, что когда-нибудь опять придет счастье в наши отношения. И мы будем визжать так же, как раньше, во время секса. Все еще впереди. Веды говорят, бред сивой кобылы. Чем больше человек занимается сексом с другим человеком, тем тускнее становится чувство в этих отношениях. И это закон. Потому что человек в это верит. Он думает, что это и есть смысл жизни. И если человек вкладывает в секс свою веру, то там нет счастья. Там оно призрачное. И в результате там все кончается, кончается, кончается. Потому что благочестие у него кончается, заниматься, испытывать счастье от этого. Если счастье не истинное, то оно основано на благочестии. Если счастье истинное, то оно самовозрастающую природу всегда имеет. По идее, если это истинное счастье, то с каждым новым сексом должно получаться все лучше. Ну, то есть новый секс, наоборот, все лучше. Новый секс еще лучше, еще лучше чувства, еще сильнее и вообще бесконечное счастье потом, к результату. К этому человек и стремится, он думает, что так и будет. Но на самом деле получается все не так. Первые отношения самые сильные. Всегда все знают об этом. Или кто-то считает, что не так. Первое отношение означает группа отношений. Два человека могут не понять сначала друг друга, но когда они друг друга поймут, тогда будут первые отношения. Они будут самые лучшие, потом будут уже слабее. И люди начинают извращаться. Они и так пробуют, и сяк сексом заниматься. Сексологи говорят, а вы просто на самом деле все резервы секса не испытали, поэтому у вас нет счастья. Вам надо вот так пробовать и так. И они уже сексово-половыми извращениями начинают заниматься. И пытаются сохранить счастье в сексе. И потом они когда чувствуют, что они уже все просто осточертели друг другу. Сексолог говорит, это не твой партнер. Тебе не повезло. У вас несовместимость. И человек думает, ну, блин, ошибся, а вот козел, а? Ошибся я, надо другого искать. Все еще впереди. И он с одной ветки на другую, прыг, другого партнера искать. Но проблема заключается в том, что тот следующий надоедает уже быстрее, чем предыдущий. Вообще, если так вот рассчитывать, то где-то года два нужно, чтобы в первых отношениях половых человек надоел. Года два активное занятие сексом, и он надоедает. В следующих отношениях уже меньше. В следующих, и потом доходит до недели уже. И человек недели уже женатым только может быть с этой концепцией. Веды говорят, обезьяний стиль жизни. Обезьянки так живут. Они другого счастья не знают в жизни. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы понять другое счастье. Она предназначена для того, чтобы почувствовать, понять это. Молодые люди по 15-17 лет, у них нет способа понять по-другому. Поэтому им трудно заниматься духовной практикой, потому что они не понимают, зачем. Потому что они верят вот в это счастье. Счастье секса у них доминирует в жизни. Они не могут ничего понять. Но человек должен развиваться. Некоторым уже по 40 лет, а у них крыша точно так же настроена. Это значит, что развитость, человек не развитый просто. Недоразвитый немножко. В этом проблема. Следующий вид любви. Более высокий вид любви. Когда любовь становится более высокой. Человек понимает, что секс не основа любви. Это результат какой-то отношений, но не основа любви. И он думает, что же основа любви? И начинает чувствовать, что важно, чтобы в семье был уют. Чтобы жена готовила, стирала, убирала, чтобы я приносил деньги, и чтобы у нас хорошая квартира была, европейский ремонт. Улавливаете атмосферу Риги? На первом центре психическом находится Марс. Секс — это Марс означает. На втором находится планета Венера. Венера означает... Вот эта концепция счастья. Она здесь, Венера, очень сильна в Риге. Поэтому эта концепция будет очень сильна здесь. Всегда в этом городе. Всегда. Семейный уют, комфорт, хорошая квартира. Основа семейного счастья. Если человек этого не понимает, он дурачок. С ним не надо жить. Надо найти себе такого, который понимает. Нужна хорошая квартира, нужен уют, нужен комфорт, чтобы... Все друг о друге заботились, тогда будет семейное счастье. Вы где живете, в каком городе? В Риге. Так? Это значит, что вы ни в коем случае этим видом любви не должны пренебрегать построение отношений. Потому что все равно в близком человеке это будет очень сильно. И поэтому надо очень сильно, серьезно относиться к этому виду любви. Но не считать его главным, потому что это ловушка, это подвох. Если два человека думают, что комфорт главное в жизни, то у них развивается определенный вид эгоизма, при котором комфорту все начинают мешать. У женщин начинает развиваться сильная чувствительность к соседям, к шуму на улице, к собачкам, которые там бегают, к тому, что там кто-то газон неправильно там убрал. И то есть возникает такая трясучка внутренняя, когда кто-то мешает комфорту. Вот я вот как бы в комфортные условия попал, а кто-то мешает. Муж пришел в грязной обуви, сердце разрывается. Что, дурак? Ты куда пришел в такой обуви? Это же наша квартира, понимаешь? Она поклоняется комфорту в квартире. Человек не может жить без идеала. Женщина поклоняется комфорту. Муж пришел в грязной обуви. Сволочь. Ну, алтарь, то есть он осквернил алтарь, понимаете? Она поклоняется комфорту. Он попил, допустим, стакан поставил не туда. Вот гад, а. И 100 раз ведь говорила, не ставь куда надо. Я прихожу на кухню, идеальный порядок был, когда я ушла отсюда. Я все сделала, я поклонялась, я служила комфорту. Муж пришел, поставил не туда стакан. Вот гад, сколько можно объяснять? Что я поклоняюсь комфорту. В этом мое счастье заключается. Стаканы надо ставить куда надо. Но она не понимает, что мужчина тоже поклоняется комфорту, но по-своему. Женщина служит комфорту, а мужчина его использует. Ему нравится поставить как стакан не туда, куда надо. Почему? Потому что это его служение комфорту. Потому что он чувствует, что он поставил не туда, куда надо, а жена убирает. И так у них возникает конфликт, они ругаются. Почему? Потому что у каждого свое отношение к комфорту. Муж приходит так хорошо, чисто, он раз один туфель туда швырнул, другой туда. Ну так хорошо, что жена прибирается, все чисто. Это его отношение к комфорту. Он не может как женщина прийти и туфельки вот так на цыпочках ставить куда-то. Он не женщина, он мужик. Он по-другому служит комфорт. Пришел, швырнул, хорошо. Понимаете? Когда люди служат комфорту, они начинают ругаться, как кошки с собаками бегают друг с другом, лаются. Почему? Потому что у мужчин и женщин всегда будет разное отношение к комфорту, всегда. Ничего с этим сделать невозможно. Потом, отношение к деньгам. То же самое, это вот та же самая позиция. Мужчина, он зарабатывает деньги. У него отношение к деньгам какое? Надо деньги копить. Мужчина, он поклоняется деньгам, он копит их для большой цели. Чтобы у нас больше было комфорта. Он копит для чего-то важного. Он еще не знает, для чего он копит. Может быть, знает. А у жены какое отношение к деньгам? Она смиренно их тратит. Она любит их тратить, не копить. И надо вот это купить. Она смиренно берет денежку. И через неделю денежка, которую он заработал тяжелым трудом, закончилась. И он... Я так старался. Прости меня, я нечаянно. Никогда счастья не будет. Разные отношения. Так создана природа. Природа показывает. Там нет счастья, и поэтому природа создает условия, чтобы люди это поняли. Как бы они ни стремились к такому счастью, невозможно, чтобы оно было. Потому что разное отношение к этому счастью. Женщина хочет тратить деньги, а мужчина хочет тратить комфорт. Невозможно, все. Гармонии нет в этом. Постоянные проблемы. Поэтому, так как вы в Риге живете, надо уважать это счастье, понимать, как относится близкий человек к нему. И спокойно. Муж пришел, насвинячил, надо убрать. Смиренно брать. А что делать? Жена потратила деньги, ну, ничего страшного, она женщина. То есть, если человек не привязан, он не считает смыслом жизни вот это вот, комфорт, он способен так относиться. Потратил и потратил, ничего страшного. Он способен это сделать, потому что его смысл жизни в другом. Если человек весь смысл жизни туда направил, вот в это, он не способен к этому, не способен. Он будет сражаться за свое счастье до последнего. Но если он понял, это не смысл жизни, его идея любви поменялась. Он, женщина считает, что он меня любит, если он аккуратно ставит все на место. Она так думает. Значит, он любит. Это значит неправильное представление о любви. Если мужчина все ставит аккуратно на место, это значит, что он хочет выполнять перед женой свои обязанности, а не любит. Он просто выполняет свой долг. Это не проявление любви у мужчины, ставить все на место. Это проявление его желания служить жене. Это и есть любовь настоящая, но ее надо заслужить. Да, действительно, если правильные ценности в семье заложены, мужчина приходит, все аккуратно ставит. Почему? Он хочет служить своей жене, заботиться о ней. Но это желание служить жене не основано на этом виде счастья, понимаете? Оно более высокую природу имеет. Итак, когда энергия любви поднимается вверх, доходит до солнечного сплетения, то в этом случае два молодых человека считают, что если они достигнут успеха в обществе вдвоем, то это и есть счастье. Они начинают ходить в элитные клубы, стремиться к высокому положению в обществе, заводят высокие знакомства, одеваются круто, очень элегантно. Вы что думали, я тут простачок какой-то? Я приехал из Москвы. Ну, такого плана. Люди так, они искренне верят в это. Они очень так. Там в Москве очень много, этот город связан с Солнцем. Там очень много вот этого. Здесь тоже есть. Венера тоже имеет эту элитность, все. Но Москва, ну, там крутизна ходит такая, что не дай бог. На прием приходит такой. Я болею. Я говорю, ну иди болей дальше, что ты тут выпендриваешься передо мной. Если болеешь, надо как-то, значит, выходить из этого своего состояния. Сколько тебе заплатить? Я говорю, да мне с твоих денег вообще ни копейки не надо. Потому что все, что ты заплатишь, оно не поможет тебе вылечиться. Потому что ты не понимаешь, что когда болеешь, надо смиренным уже становиться. Выпендриваться надо прекращать. И так далее. Что мне надо делать для того, чтобы вылечиться? Че каждые 6 часов менять камни. Чего? Попроще нет у тебя лечения? Я тебе больше дам. Нет, попроще. Когда в гробу будешь, больше дашь. Понимаете? Бред полный, бред. Там, понимаете, проблема заключается в том, что именно на уровне солнечного сплетения человек начинает понимать, что надо вырабатывать какие-то качества. Если человек не выработает определенные качества, он не сможет занять элитное положение в обществе. Невозможно. Для этого надо иметь ответственность, держать свое слово. Для этого надо уважать других людей. Без этого, то есть, чтобы ты вот таким крутым был, ты должен других уважать сам. То есть, там есть какие-то принципы, и поэтому этот вид любви выше стоит. Там больше счастья в нем. Если люди учатся уважать, учатся стремятся к высокому положению, они реально могут ценить друг друга, они могут уважать друг друга. Уже уважение на этом уровне появляется. Следующий уровень любви на сердечном центре находится. Это первый благостный уровень любви. Нижний психический центр – невежественная любовь. Два следующих – страстная любовь. Сердечный центр – благостная. Благостная любовь означает, два человека хотят развить нравственные принципы в отношениях друг с другом. Они хотят настоящими родственниками стать по отношению друг к другу. Стать родственниками, близкими людьми они хотят. Стремятся со всей силы. Они считают, что это и есть настоящая любовь. И это правда. Это и есть настоящая любовь. Есть еще выше, правда, любовь. Когда два человека на уровне горлового центра начинают контролировать чувства, аскезы совершать друг с другом. При этом они начинают видеть чище и чище друг друга, чище и чище. И у них очень возвышенные чувства друг к другу формируются, очень возвышенные. Это редкий случай такой любви. Еще более редкий случай, когда на уровне лобного центра психического гармония. Два человека вместе встречаются, чтобы жить по священным писаниям, чтобы постигать вместе смысл жизни и очищаться вместе от грехов. Результат их любви какой? Они святыми людьми начинают читать друг друга и считают наставниками друг друга. Они поклоняться начинают друг другу. Это еще более высокий вид любви. А самый высокий вид любви, духовная любовь, развивается на уровне макушечного центра психического. На этом уровне уже нет половых отношений. Если два человека встречаются на этом уровне, то это как мессии. То есть это человек может стать духовным учителем, и у него жена будет тоже духовным учителем. Они дают счастье всем вокруг, служат Богу вместе. И у них нет никакого желания половых отношений вообще. У них полностью чистые отношения, возвышенные. И они божественные отношения друг к другу имеют. И так только такие люди в следующей жизни достойны быть вместе. Если они такую, человек до конца жизни развил своим близким человеком такую любовь, в следующей жизни они опять вместе. И те, кто на нижнем центре долго были вместе, тоже в следующей жизни вместе. Допустим, жена третировала мужа до такой степени, что он спился. И как бы она его не бросает, потому что привязана, а он пьет и пьет, пьет и пьет. В следующей жизни они опять встретятся. Только она будет мужчиной, который должна пить, а он будет женщиной, которая будет третировать. И они видят друг друга, чувствуют сильное притяжение, как будто вечно знакомы. Но с первых слов начинают ругаться уже. Это вот такая любовь развивается. Что делать, если у нас неправильно сформировано понимание любви в семье? Ничего страшного, вообще ничего страшного. Если вы еще вместе, значит, еще ничего не потеряно. Все нормально. Надо просто развивать знания в семье. Как в семье развивать знания? В семье вообще не надо развивать знания. Знания надо развивать внутри себя. Если ты пытаешься навязывать кому-то знания, то есть пытаешься в семье развивать знания, значит, оно там потухнет. Потому что в семье есть только один способ развивать знания. Ты развиваешь знания внутри себя и не выпендриваешься. Как только ты начинаешь пытаться навязывать это другому человеку, близкому, немедленно будет отторжение. И потом очень трудно дальше, чтобы он вернулся к этому знанию, пошел этим путем. В семье всегда только один способ развивать отношения, более возвышенные. Это следовать смиренно более возвышенной практике отношений и показывать пример. Постепенно, когда близкий человек очищается, он начинает уважать себя, тебя за то, что ты так себя ведешь, и сам интересуется тем, как ты таким стал. Есть только один способ вот такой развивать отношения в семье. Другого способа нет. Понимаете, нет? Идею. Понять эту идею очень сложно, потому что первое, что хочется сделать, прийти домой и рассказать все про лекции мужу, про лекции доктора Тарсунова. Они мне очень понравились, они меняют мою жизнь, а ты, дурак, этого ничего не понимаешь. Или ты хороший, но ничего этого не понимаешь. Или ты все это понимаешь, и нам надо все это делать. Не имеет никакого значения, все равно будет одна и та же реакция. Отторжение. Почему? Потому что в личной жизни нет сентиментов. Это самые сложные отношения семейные. Самое тяжелее всего относиться к самому себе. Это самое тяжелое. Это самое сложное испытание в жизни. Отношение к самому себе. Самое сложное. Потому что даже понять невозможно, плохо, даже тяжело понять, что ты неправильно к себе относишься. Ложная же такая штука, она всегда делает так, что ты правильно к себе относишься. Оно не дает тебе шансов понять, что неправильно. На втором месте стоит отношения родственные. И проблема этих отношений заключается в том, что что бы мы хорошего не захотели сделать в семье, всегда будет отторжение. Почему? Сейчас объясню. Потому что не все коту масленица. Поймите, когда мы что-то хорошее хотим в семье сделать, мы ведь хотим просто изменить себе жизнь. Мы не то, что хотим другого человека поменять, сделать его счастливым. Мы хотим изменить свою жизнь. Когда мы поняли, что так лучше жить, мы приходим к близкому человеку, давай лучше жить. А он не согласен. Почему? Потому что через него действует ваша судьба. Подойдите к палачу к своему и скажите, а можно мне отрезать палец не по шею? Он скажет, нет, будем по шею, потому что такова твоя судьба. Мы не понимаем, что близкие люди — это наши палачи. Это те, которые должны нам принести счастье, если мы заслужим. Но в основном принести наказание. Потому что счастье уже отработали, уже наиграли счастьем. В первые годы жизни теперь будем отрабатывать наказание. Адриатика уже была, там Рио-де-Жанейро уже было, все было. Теперь будем наказывать друг друга, палачами станем. Через близкого человека действует сила судьбы, и настолько сильно, что он даже не может отвернуться и отойти на секунду. Иногда люди очень сильно раскаиваются, что они так себя вели, когда они расходятся. Но потом в следующих отношениях они опять будут так себя вести. Почему? Потому что сила судьбы непреклонна. Человек не может идти по-другому. Пока близкий человек не сдаст экзамены судьбы, в сердце не появляется желание относиться к нему по-другому. Не появляется. И поэтому, если вы узнали, как жить правильно, вот и живите сами правильно. Никого не трогайте. Будут ли при этом близкие люди наглеть? Будут, пока есть возможность. Потом, когда вы отработаете свою карму, и возможности наглеть не будет, а как это появится, как это определить? Вот, допустим, жена капризничает, и муж работает над собой, работает, и в какой-то момент раз она капризничает, а его это не трогает. И он подходит и успокаивает, говорит: «Хорошая моя, не плачь». Что с ней происходит? У нее сердце трансформируется, она думает: «Не буду больше капризничать рядом с этим человеком. Он выше этого». Все, она перестает капризничать. Почему? Потому что он отработал карму. Все, пришло время. Пока он будет сопротивляться, она будет капризничать. Пока ему будет плохо, она будет капризничать. Почему? Потому что так действует судьба его. Ничего не сделаешь. Она заставляет судьба, принуждает капризничать. Женщина бы и хотела не капризничать, но не может. Судьба не дает близкого человека. Мужчина хотел бы не злиться, но не может. Он злится, потому что такова судьба близкого человека. Только внутренняя жизнь избавляет от страданий. И приходит это следующим образом. Человек сначала сдает экзамен, ему легко такое поведение близкого человека, ему легко становится. Он чувствует нормально. Пускай у меня муж смотрит на других женщин. Ничего страшного, нормально. Будет плохо себя вести, я буду отстраняться от него, но внутри себя спокойно. Нормально. Строго, сильно, но спокойно. Не значит, что женщина позволяет: ну иди полежи с кем, поспи. Нет, она не должна этого делать. Она должна сражаться за свою семью. Но у ней злоба не кипит внутри, она спокойна. Никуда не денется. А если денется, его проблемы. Она верностью своей держит мужа. Почему? Потому что она победила себя. Почему женщину трясет, когда муж смотрит на кого-то? Потому что ее судьба, она сама ведет себя неправильно в семейной жизни. Женщина не замечает за собой, что она ведет себя неправильно. Она же ни на кого не смотрит. Правильно, на нее смотрит. Все, у мужчины судьба, и у женщин работает по-разному, поэтому они в себе не замечают проблем. Женщина думает: ну я же хорошая такая. Я ни на кого не смотрю. Ты будешь хорошая, когда будешь по улице идти так, чтобы на тебя никто не смотрел. Будешь так одеваться, чтобы на тебя никто не смотрел. Вот тогда ты будешь хорошая. Достойная такого мужа, который ни на кого не смотрит. Сначала женщина начинает искусственно так одеваться. И думает: вот этот доктор Толстунов, гад такой. Все одеваются как надо. А я тут аскезы совершаю. Не могу ничего открывать. Ей тяжело, она сначала страдает от этого, потому что она хочет себя показывать. То, что мужики на меня смотрят и улыбаются, мне это их проблемы. Я же на них не смотрю. А женщине не надо ни на кого смотреть. Она источник счастья. Если лампочка светит на меня, и я на нее смотрю, что это значит? Значит, что она светит. Она же лампочка. Женщина-лампочка, она источник. Поэтому, если она включилась, значит, будут смотреть. Если выключилась, не будут смотреть. Вон там лампочка выключилась, я на нее не смотрю. Не видно. А женщина хочет, чтобы видно было. Почему? Иначе какой смысл жить? Но тогда, значит, мужчина, твой муж будет смотреть на всех. Надо принять это в жизни. Ты хочешь показывать себя, значит, он будет смотреть. Потому что это та же самая функция, только в мужском теле. Женщине хочется показывать, мужчине хочется смотреть. И так работает все в личной жизни. Если вы видите, ваш близкий человек не верен вам, хочет изменить вам, значит, вы тоже ему неверны. Если вы не считаете своего мужа единственным, значит, он тоже будет кобелиться. То есть есть законы, которые связывают мужчину с женщиной одинаковыми отношениями. Женщина думает, почему же мой муж пьет? Потому что не хватает тепла в отношениях. Поэтому он пьет. Не хватает спокойствия в жизни. Тепла, женское тепло дает спокойствие. Женское тепло – это аскеза. Вырабатывать тепло для мужа женщине очень тяжело. Это аскеза. Так же, как мужчине не пить, это тоже аскеза. Женщина холодно себя ведет, мужчина будет пить. Мужчина начинает пить, женщина остывает по отношению к нему. Но если женщина не остывает, он пьет, он перестает пить. То есть есть противоположные вещи, есть одинаковые в семейной жизни. Но веды говорят, что пока человек не поймет, что такое благостная концепция семейное счастье, счастья в его семейной жизни не будет. Потому что уровень эгоизма не будет позволять отрабатывать карму. Чтобы было счастье в жизни, надо карма, чтобы очистилась семья. Семья чище стала, счастье пришло в семейную жизнь само. Семья чище не стала, счастье будет только приходить когда? Когда приходит карма. Хороший период астрологически начался. Вот Олег Геннадьевич говорил, что я, если буду вести себя вот так, то счастливой не буду, а я стала. Вот так себя веду и все равно счастлив. Это значит, что карма пришла хорошая. Но проблема заключается в том, что когда к человеку приходит хорошая карма, и он этого не заслужил, то это как проклятие. Потому что человек от этого портится. Он становится еще хуже, понимаете, чем был раньше. В этом проблема. Вот, допустим, человек бездельник, ему деньги по карме пришли, потому что судьба пришла. Он еще больше бездельником становится. Он не будет работягой в этом случае. Он просто думает, ох, классно, деньги и так идут, что работать. Все. Так и в жизни тоже, в личной. Пока человек не встал на путь благостного понимания счастья личной жизни, он не сможет быть счастливым в личной жизни. Никогда. Временно что-то будет приходить, потом уходить, и вот так всю жизнь. Невежественная концепция счастья в семейной жизни. Я должен стремиться счастье, быть счастлив самому. Все остальные – это их проблемы. В семье. Невежественная концепция счастья. Невежественные люди, они как живут? У них нет единства. Каждый сам по себе. Мужик приносит зарплату, и он как бы скрывает деньги от жены. Он от нее подгуливает, он так живет сам по себе. Просто пользуется тем, что жена ему может дать в жизни. И ведет себя так, как надо, как хочет. Подгуливает. Вот женщина, когда имеет невежественную концепцию счастья, она тоже испытывает счастье сама по себе. Она говорит сыну, ты кушай яблочко, а то папа придет, оно пропадет. Папа придет, он, ты же мой любимый, ты же знаешь это. Кушай яблочко, сынок. Не жди, когда папа придет. Он себе купит, у него нет проблем, у него есть деньги. А ты кушай яблочко. Невежественная концепция счастья у женщины. Она скрывает от мужа свои чувства, она как бы настраивается на детей, все для детей делать, на мужа наплевать. Он для нее деньги приносит, она хватит эти деньги. И пошла. Она по-женски очень смиренно подгуливает от мужа. Смиренно так, незаметненько, по-женски. Соседикам там раз подгуляла, ничего страшного. Я же не специально, так получилось. Вот. Невежественная концепция счастья у женщины. Иногда эта невежественная концепция счастья портит женщину, и она начинает в наглую уже подгуливать. Так она разрушает совсем свою семью. Постепенно невежественная концепция счастья приводит к чему? Разрухе. Драться начинают в семье. Признак невежественной концепции счастья. Женщина хочет своего во что бы то ни стало. И третирует мужа, он бац ей в лоб. Почему? Потому что ему деваться некуда, он не может этого терпеть. Бьет ее. Когда драки начались, значит, невежественная концепция счастья в семье. Насилие преобладает в отношениях. Драки начинаются, значит, хочется счастья семейного больше, чем положено. себе, себе, себе. Возникают драки. Жена подстрекает мужа, муж начинает драться. Женщина, она несет в себе карму, а мужчина ее воплощает. Так природа работает в семейной жизни. Если невежественная концепция счастья всем преобладает, значит, будут драки, насилие, издевательство и все прочее. Измены. Это неизбежно. Страстная концепция счастья означает, невежественно поняли концепцию счастья. Я хочу быть счастливым для себя дома, а как там у них, у близких, это их проблемы. Я хочу быть счастливой просто, и все. В конце концов, пора уже для себя пожить. Сколько можно для них жить? Пора для себя пожить уже. Все. Я просто хочу быть счастливой. Все. Пора для себя. Результат – страдания. Страстная концепция счастья. Мы вместе хотим быть счастливыми. Вместе. Хотим быть счастливыми. Друг с другом. А они все по барабану. У нас семья возникла, понимаете, семья. Семья означает, надо в нее грести. Все для семьи. Все для семьи. Детки, вы понимаете, у нас все для семьи. Вы своих друзей не приглашайте кушать, у нас все для семьи. Мы вот вместе приготовили для семьи, здесь кушаем. Вы не приглашайте их, у нас все для семьи. Ты зарплату приноси домой, все для семьи. Хорошо, я приношу, у нас все для семьи. Все. Гребем все под себя. Чуть-чуть подворовали, ничего страшного, для семьи. Это святое, для семьи своровать это святое. Все для семьи. В результате эгоизм бухнет. Все для семьи означает, семейный эгоизм начинает набухать. Набухает, набухает, набухает. И что происходит? Вонять начинает. В семье вонять начинает. И люди начинают ругаться между собой. Они чувствуют, что-то не хватает. И они начинают злиться друг на друга. У нас же все для семьи. Почему ты думаешь только для себя? Ругаются друг с другом. Очень сильно обижаются. Потому что понятия для семьи у мужчин и у женщин разные. И у детей тоже разные. У детей все для семьи означает все для них. У женщины все для семьи тоже означает для детей. А у мужчины все для семьи означает для него. И начинается война. Мужчина говорит, да, мы для семьи, машину надо купить. А жена говорит, нет, не машину, надо квартиру лучше купить для семьи. И они ругаются, все, начинаются драки, ругань. Почему? Потому что страстная концепция счастья приводит, в конце концов, к воне. Эгоизм копится и начинает вонять. Когда гриб, вот этот вот дымовик растет, он сначала такой красивый, 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 растет, такой большой, красивый, но в какой-то момент он прорывает, и вонь идет. Почему? Потому что вонь росла. Понимаете? Так же и страстная семья. Это дымовик. Вонь растет, 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 и потом тошно даже домой заходить будет. В таких домах очень много шмоток скапливается. Невозможно даже жить. Душно жить. Очень много вещей лежит всяких. Душно жить. Каждая вещь имеет свою силу. Она действует на мозги, невозможно жить. В страстных семьях все очень тяжело. Много ненужного происшествуется. Дети становятся жадными, они тянут на себя со всей силы. До 12 лет мать живет для ребенка. После 12 она чувствует, его несет. Она уже боится жить для него. Она просто для дома начинает жить. Еще для чего-то, но не для ребенка. Потому что ребенок уже машину требует. Раньше он игрушки требовал, теперь машину. Он живет для себя. Потом, когда ребенок выходит из этой семьи, у него создается другая семья. И в другой семье, в этой новой, родители уже не внутри семьи находятся, а снаружи. И поэтому он начинает жить для себя, а родители снаружи. До свидания. У нас, у меня своя семья, все, не трогайте меня. Они-то ждали, когда он для них будет жить. Они же старались для него всю жизнь. Жили для него, как они думают. Они для кого жили? Для себя. Потому что когда ребенку игрушку даешь, от этого исходит счастье от него, и ты балдеешь. Поэтому ты для него и давала игрушку, чтобы он радовался для тебя. В страстной семье все живут только для себя на самом деле. Но это используют они мир, используют дружбу для того, чтобы жить для себя. Они пытаются как бы сотрудничать друг с другом с этой целью. Это сотрудничество все равно заканчивается скандалами, разочарованием, перенапряжением. и эгоистичными детьми, которые потом бросают родителей и начинают сами жить для себя. Так действует страстная концепция счастья. Благостная концепция счастья такова. Человек не думает о том, как живут близкие. Он думает о том, как он себя ведет с ними. Когда человек попадает под благостную концепцию семейного счастья, он начинает думать: «Я попал в эту ситуацию в жизни, вот она передо мной, у меня такая ситуация, это моя карма». Благостный человек всегда считает все своей кармой. И он думает: «Я не буду никого третировать в этой семье, я буду менять себя и приносить всем счастье». И он начинает трудиться над собой со всей силы и никого не трогает вообще, никого вообще не трогает. Просто работает и работает над собой. Когда он чувствует, что его запас благочестия уже хватает на то, чтобы его уважали. И близкий человек в сердце начинает его уважать за то, что он так живет. Но при этом сам наглеет и ведет себя плохо. С этого момента человек благостный может отстраняться от близкого человека и воспитывать его очень аккуратно. Очень аккуратно. Мягко, тактично, аккуратно и не сильно. Чуть-чуть отстраняться. И этого будет достаточно, чтобы в сердце человек близкий понимал, что я не хочу, чтобы мой человек покинул меня, я не хочу, чтобы он был недоволен, потому что он действительно хороший человек. Он старается для меня, он работает над собой, он бескорыстно все делает. Но благостный человек имеет право, имеет возможность отстраняться очень легко, потому что благостный человек не ждет счастья, он разочаровался уже в отношениях, он в этой любви, в той, что, то, что он видит перед собой, он уже разочаровался. Ему уже это не нужна эта семейная жизнь вот такая. Но он знает, что есть выход. Он работает над собой с целью поменять все. И он, живя таким образом, наблюдает за тем, как все меняется вокруг. И у него появляется вера в семью. Он начинает чувствовать, что это возможно, что мои близкие люди станут другими. Он не привязан уже к ним, он не ждет от них ничего. Но он работает над собой, видит, меняются, лучше становятся. И в тот момент, когда близкий человек начинает говорить, это приходит такой момент. Близкий человек говорит: слушай, я тоже хочу так жить, как ты. Вот ты хороший человек очень. Таких редко встречаются на земле. Я хочу понять, как ты живешь, почему ты такой. Послушай лекции. Начинает слушать близкий человек. Начинает работать над собой тоже. И с этого момента у благостного человека начинается семейная жизнь. А до этого была подготовка к семейной жизни. Он не был достоин еще семейной жизни до этого. А с этого момента, когда близкий человек принял его идею работать над семьей, над отношениями, с этого момента начинается семейная жизнь. Благостный этот человек – это тот, который не зависит от момента, когда начнется его семейная жизнь. Он просто отрабатывает свою карму, и все. Он находится с близкими людьми, которые для него уже стали чужими, потому что они живут неправильно. Но он их не трогает. Он хочет, чтобы они стали близкими и знают, как это делать. Он никогда не третирует их и не требует от них ничего. И если они ему запрещают что-то делать, он делает это так, втихаря, чтобы не было заметно. Но благостный человек все равно делает так, как надо. И близкие люди успокаиваются потом постепенно, потому что они видят, что от этого ничего плохого не происходит. Если жена встает рано, ну и пусть встает, она дурочка у меня, ничего не сделаешь. Зато убирается все вокруг, готовит вовремя все. Покушать можно. Ведь человек благостный, он все делает для семьи. Он старается для семьи и для себя. Поэтому близкие люди принимают. Даже если он живет не так, но он для семьи же это делает, все равно принимают поэтому. Но стать благостным человеком очень сложно. Большинство людей лицемеры. Они встают на этот путь благости, и они думают, надо менять близких. И они начинают их третировать. И думают, что они такие благостные, такие возвышенные, что имеют право третировать свою судьбу. Но судьба на самом деле в этом случае третирует их. И если человек неправильным путем идет, что происходит? Он стал на путь благости, вместо того, чтобы у него семья лучше стала, она у него разваливается. Вместо того, чтобы его родственники полюбили, они его начинают ненавидеть. Вместо того, чтобы у него жизнь изменилась в лучшую сторону, на работе повысили, его наоборот сокращают. Почему? Потому что он выпендривается своей благостью, которой у него, кстати, еще нет. Потому что когда у человека благость появляется, он не выпендривается. В этом заключается критерий. Он так тихонько живет, что все радуются ему вокруг. У меня есть один знакомый в Краснодаре. мужчина моего возраста где-то. Он выбрал правильный путь. Он начал правильно относиться к людям, работать над собой. И он работал на одном предприятии. И сейчас работает. И люди увидели, что он очень хороший человек. Они его что-то спрашивают. Он не знает, что он знает больше. Он не выпендривается. Говорит им столько, сколько нужно для того, чтобы они поняли. Заботиться о них. Они начали уважать, сделали мастером цеха. Потом некоторые из этого цеха начали интересоваться, как же он таким стал, почему он такой хороший. Он начал им рассказывать, как жить правильно. Понемножку давал им знания. И постепенно весь цех его преобразился. Там, конечно, работают и люди, которые не следуют этому, но они уважают. Они видят, что хорошие люди это. У них есть уважение. Коллектив начал меняться. Все поменялось на работе у этого человека. Есть у меня и те знакомые, которые поменяли свою семью. Точно так же. Спокойно, работая над собой, потихоньку, все поменялось. Это благостные люди. Они не выпендриваются никогда. Но есть такая категория людей, которые встали на правильный путь. Они приходят домой и говорят: «Мяса в моем доме не должно быть. Все выбрасываем, мясоеды проклятые. Тропиков едим». Все вышвыривают мясо, сын ненавидит, жена ненавидит его, начинается война холодная дома. Кто побеждает? Никто. Семья разваливается. Потому что в этой войне никогда не будет победителей. Потому что если благостный человек стал гордым, то все разрушается вокруг. Потому что гордым имеет право быть только страстный и невежественный человек. Если благостный человек стал гордым, начал гордиться своим знанием, пренебрегать людьми окружающими, ненавидеть их, злиться на них, это значит, что он является главным разрушителем. Он разрушает все вокруг больше, чем все остальные. И он является вредителем больше, чем все остальные. Почему? Потому что благостный человек должен показывать пример смирения. Он должен учиться терпеть. И терпение вызывает восторг у людей. Они меняют себя, меняют свою жизнь. Но я вам скажу по секрету одну вещь. Что когда вы послушаете эту лекцию и начнете жить правильно, то первое, что у вас появится, это гордость. За себя, такую хорошую. И такого хорошего. Потому что для того, чтобы стать благостным человеком, надо сдать экзамен судьбы. Когда человек начинает правильно относиться к тому, что он гордится собой, он это чувствует, понимает, у него жизнь рушится, он начинает, принимает правильный путь. Большинство людей совершают благочестивые поступки с целью, опять же, сделать себя счастливым. Это страстная цель. Большинство людей встают на благостный путь для того, чтобы стать счастливым, сделать себя счастливым. Это страстный путь. И у них всегда получается одно и то же. Они начинают гордиться собой и рушат свои отношения. Говорят: нет, этот человек мне не подходит для благостной жизни, мне нужен другой. И такой этот человек бросает семью, говорит, она ему на невежестве ползает, пускай все живут в невежестве. Они находят себе такого же горного, гордого человека, страстного, который ведет благостный образ жизни, в кавычках. И два этих гордых человека встречаются потом, создают семью. Еще хуже получается. Потому что до этого в семье хоть какие-то были отношения родственные, а у этих гордых людей вообще родственных отношений не будет, потому что они будут сражаться друг с другом за принципы. Они будут доказывать друг другу, как правильно жить. Потому что правильно жить по-женски всегда отличается от правильно жить по-мужски. Правильно жить по-женски означает, нужно нежные отношения строить в благости, нужно заботиться, ухаживать друг за другом. По-женски означает благостно. А по-мужски благостно означает, нужно аскезы совершать, рано вставать и все прочее. И они никогда не сойдутся. Они будут воевать все время. Почему? Потому что если у человека идея стоит выше человека, значит он в страсти, он лицемер. Он находится в страсти, но делает вид, что он благостный. Он не поменял концепцию внутреннего счастья. Он еще никому не служит, он кроме себя никому не служит. Просто он использует для достижения своей страстной цели благостные принципы, такой человек. И его семья в результате разваливается, как карточный домик. Опасная ситуация. Фанатики – это и есть такие люди. Кто такие фанатики религиозные? Это как раз вот эти люди. Они хотят для себя счастье, но используют религию для того, чтобы всем доказать, что я лучше, моя вера лучше, они говорят. Если у тебя вера лучше, значит, стань лучше. Стань таким человеком, чтобы все были счастливы рядом с тобой, и это будет означать, что твоя вера лучше. А если ты издеваешься, ненавидишь над всеми, терроризируешь другие веры только потому, что твоя вера лучше, то это значит, что ты не знаешь, что такое вера. Потому что если человек верит, он очищается и становится как благоухающий цветок, который несет всем только один аромат. Как цветок доказывает, что он лучше? Он пинки всем дает, не? Нет. Цветок доказывает, что он лучше тем, что он лучше пахнет. Только с помощью любви можно доказать, что твоя вера лучше. Ненависть здесь не поможет. Но все страстные люди, которые встали, начали использовать благость в своих корыстных целях для того, чтобы себе счастливую жизнь сделать, все они фанатики. И они все разваливают вокруг себя в своей жизни. В этом заключается проблема. И быть не фанатиком очень сложно. Для этого надо действительно на благостный путь встать. Итак, принципы благостной семьи. Сейчас я буду их перечислять, чтобы вы поняли, что такое благостное счастье в личной жизни. Первый принцип состоит из двух понятий. Счастье по карме, счастье как награда. Благостный человек презирает счастье по карме. Он просто действует правильно и презирает результат этого действия. Он считает, придет время, счастье придет само в отношениях. Я просто хочу испытывать счастье от самого поступка. Благостная женщина уважает своего мужа. За что она его уважает? А ни за что. Его не за что уважать. Мужчин не за что уважать современных. Женщин тоже ценить не за что современных. Потому что мы все полны порока в этом мире сейчас. Полны порока, такова жизнь. Поэтому женщина благостная уважает своего мужа просто потому, что она должна его уважать. И она со всей силы старается его уважать. Просто потому, что ее долг перед ее собственной судьбой. И она испытывает счастье от того, что она так ведет себя. Потому что Бог из сердца радуется ей. Источником счастья является Бог. Мы счастье извлекаем друг из друга. Мы совершаем поступок хороший и им ждем, когда будет результат, ответ. Это означает неправильное понимание вещей. Глупо. Человек должен знать, что всегда счастье исходит из сердца. Там находится Бог. Сверхдуша человека, Бог. И когда человек совершает правильный поступок, Бог сам делает его счастливым. Человек зависит, это называется внутреннее счастье, культивирование внутренней жизни, внутреннее счастье. Человек совершает правильный поступок и смотрит внутрь. Бог не дает счастья, значит, что-то не так сделал. Совершает опять правильный поступок, раз, дает счастье, значит, правильно сделал. И человек живет этим внутренним счастьем всегда. Он презирает внешнее счастье. И потом он смотрит, оно пришло. И он думает, работает система. Он начинает верить в семью, начинает верить в общество, в жизнь. У него появляется вера в результате того, что он видит плоды. И поэтому благостный человек к счастью как относится? Счастье для него внешнее – это критерий правильности выбранного пути. Счастье для него является только критерием и все. Для страстных людей счастье, что чем является? Внешнее. Смыслом жизни. Для невежественных людей счастье внешнее, чем является? Ничем. Они стремятся к внутреннему счастью. Им по барабану внешнее счастье. Главное, чтобы мне было хорошо. Невежественные люди похожи на благостных в чем-то. Только по-разному как бы достигает этих вещей. Благостный человек смотрит, как хорошо выходит само изнутри. И он думает, правильно поступил. Внешнее счастье пришло, он думает, о, работает система. Для него является критерием, для благостного человека, что он делает все правильно. Внешнее счастье. И все, больше только ничем. Он боится привязываться к этому внешнему счастью. Как только он привязывается, все. Чуть-чуть страдание началось, допустим, он сразу начинает страдать, злиться. Ты же у меня уже благостной стала. Почему же ты так поступила, дура? Привязался, значит. Бог наказал тут же, экзамен дал. Счастье, которое приходит по карме. Иногда к блаженным людям приходит счастье. Просто раз, им хорошо становится жить само по себе. Как и всем обычным людям всегда. Приходит время, и становится хорошо жить. Благостный человек остерегается такого. Он чувствует, это хорошо стало само по себе. Я чувствую, что это не заслуга моя, а просто само по себе. Вот идет хорошая полоса. Он боится этого. Почему? Потому что он боится расслабиться. Если он привыкнет к этому расслабиться, дальше пойдет плохая полоса, и как я тогда буду жить? И он поэтому радуется, он спокойно относится к этому счастью сам по себе. Он не третирует сам себя, там, не гоняет по подоконникам. Просто радуется этому счастью, все, но не привязывается к нему. Подальше от него, на стороне немножко держится. Жена, допустим, да, человек, допустим, мужчина благостный, жена ему говорит: «Ой, как хорошо, у нас и деньги есть, и здоровье, и квартира, все у нас хорошо теперь». Он знает, что это все временно, ничего страшного. Он говорит: «Ничего страшного, что у нас все это есть, все хорошо». Жене. Или, допустим, жена занимается такой деятельностью, муж говорит: «У меня начальство повысило, у меня все классно прет на работе, все». Она говорит: «Успокойся, все будет хорошо, не волнуйся. Расслабься». И он потом приходит, говорит: «А, уже не прет, все плохо». Она говорит: «Расслабься, все, у тебя же недавно все было хорошо, значит, опять будет хорошо, чего ты волнуешься?» Она не привязывается, спокойно относится. Следующий раздел семейных отношений. Вы поняли, как благостный человек относится к счастью? Это важно понять. Когда вы почувствуете в себе такое отношение к счастью, то значит, вы стали благостным человеком. Критерий очень простой. И тогда так легко жить близким человеком, так легко становится жить. Вот каким бы он ни был, не имеет значения, хоть за булдыга. Вообще не проблема. Значит ли это, что благостный человек одинок? Нет. Если в семейного счастья нет, у благостного человека есть другие вещи. У него есть друзья, у него есть любимая работа. Если любимой работы нет, значит, у него другое, он найдет себе счастье. Благостный человек испытывает счастье внутри себя, и все, что отражает это счастье, он с тем и общается близко. Благостный человек находит себе счастье там, где судьба ему дает. Если человек благостный, обязательно где-то судьба дает. Или с друзьями счастлив он, или с детьми, или с работой, или с семьей. Но пока карма не отработана, где-то все равно будет брешь. Допустим, человек идет путем благости, где-то уже появилось счастье. Но там плохо. Это значит, там отрабатывается карма. Это хорошо, это нормально. Он понимает, что карма же где-то должна отрабатываться, иначе какой смысл на земле жить? Мы же здесь для отработки кармы родились, а не просто так. Если бы мы не для отработки кармы родились, мы бы родились на высших планетах, там никакой кармы не отрабатывается, там только все счастье испытывают, там все балдеют. А здесь мы рождаемся, чтобы отрабатывать карму. Вот сейчас период отработки кармы пошел в вашей стране. Все прижухли, видите? Все такие ходят, все, отрабатывают карму, несчастненькие. Все, отрабатывается карма, это хорошо. Карма отработается, будет счастье потом. Когда не скажу. А то сегодня одна женщина пришла, говорит: «Да, спасибо вам, Олег Геннадьевич, что вы сказали, что у нас следующий год будет все хорошо. Спасибо вам». Все, уже привязалась. Ждет следующего года, когда будет хорошо. Когда человек привязывается, у него никогда хорошо не будет. Надо всегда не зависеть от этого, когда будет хорошо. Надо отрабатывать карму честно, и все. Пришло время отрабатывать карму. Если женщина вынашивает ребенка, надо его вынашивать и радоваться, что ты вынашиваешь, а не думать, когда я рожу. Потому что если человек, женщина начинает думать, когда я рожу, она быстрее рожает, чем положено. А это хорошо или нет? Плохо. Надо вовремя рожать. Так устроена жизнь. Карма приходит тяжелая, надо ее отрабатывать, не надо думать о том, что будет хорошо когда-то. Надо просто жить тем, что есть. Это благостная жизнь. Надо радоваться испытаниям, учиться. Когда родные становятся родными? Следующая тема нашей беседы. Мы чужие друг другу, понимаете, чужие. Вот то, что сексуальное счастье, которое получилось у нас в результате любви, которая у нас была раньше, которая прошла, это всего лишь помощь высших сил человечеству. Высшие силы дают человечеству возможность любить. Это не наша заслуга, не наша энергия, это энергия высших сил. Когда мы влюбляемся, это высшие силы хотят, чтобы мы были вместе. Вот и все. Нет другой причины, почему мы влюбляемся. А если мы влюбляемся уже когда у нас есть жена, это значит, высшие силы хотят нас наказать за неправильное представление о жизни. Вот и все. Нет другой причины, почему это происходит. Но люди так очень сильно верят в эту влюбленность. Они думают, что это самое главное в жизни. Они поэмы пишут про это, стихи сочиняют. И этому отдают свою жизнь многие люди. Не понимая, что это всего лишь преддверие отношений. Влюбленность — это еще не отношения, потому что в них все как во сне. Влюбленность наступает, и люди, они ведут себя по определенной программе, которая дается свыше. Женщина начинает вести себя очень правильно, мужчина начинает вести себя правильно, и они вот этот концерт играют, который на самом деле сочинен не нами. Посмотрите, допустим, в природе время в любви наступает, и начинают фазаны танцевать друг перед другом. Слонихи бегают перед слонами. Кони друг другу за гриву щипают, прыгают друг с другом. Все по сценарию, по определенным происходит. Что вы думаете, это они создали эту любовь? Нет, пришло время, любовь пришла. Это происходит просто сценарий какой-то, который написан свыше, для того, чтобы мы были вместе, этот сценарий написан. А мы так верим в него и думаем, что это всегда будет всю жизнь. Че, фазаны всю жизнь будут ходить друг с другом, нет? Нет, походили, и потом все, заканчивается это. Потом дальше они начинают жить, поживать и добра наживать. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Сказка заканчивается, жизнь начинается, понимаете? Это сказка, которой мы верим. Мы думаем, что эта сказка всю жизнь будет, нет? Она заканчивается. Как все в природе заканчивается. Поэтому никогда не нужно в это верить. Любовь надо уважать, такую влюбленность надо уважать, надо признавать ее, потому что влюбленность есть, значит, высшие силы хотят, чтобы мы были вместе. Это хорошо. Но верить в это очень опасно. Очень опасно. Потому что она же заканчивается, и люди разочаровываются в отношениях. Они думают, блин, а зачем я с ним связалась? Все это оказывается временно. Да, и с другим точно так же будет временно. Если вы хотите это проверить, проверьте, но ценой проверки будет ваша жизнь. Придется жизнь проверить, жить, чтобы это проверить. Опасно. Итак, вы увидели перед собой реальность, которую вы раньше любили, а теперь поняли. И теперь с этой реальностью надо жить. Первый этап. Когда может ли эта реальность стать родным для меня человеком? Может. Для этого надо начинать двигаться вперед. Первое, что нужно сделать, нужно научиться выполнять свои обязанности так, чтобы не хотелось проверить, как относится близкий человек к ним. Просто счастье испытывать из самого выполнения обязанностей. Допустим, муж должен работать и приносить зарплату, и не думать о том, как жена отнесется к этой зарплате. Просто дарить деньги в семью, и все. Отдавать и забывать про них. Во время работы для того, чтобы так произошло, надо думать опять не о том, сколько получишь, а о том, чтобы приносить счастье всем другим на работе. Приходишь на работу, надо заботиться о всех, любить всех, слушаться начальства, выполнять свои обязанности. И когда человек так действует, он думает, дадут зарплату, дадут, не дадут, не дадут. Не мое дело. Сложный настрой. Сложный. Но именно так надо жить. Когда дают зарплату, человек думает, то дали, здорово. И он опять же не себе ее берет, а в семью раз и отдает. И жена за неделю профинтила все деньги. Она говорит, я виновата, я все деньги профинтила за неделю. Он говорит, ну что ж теперь сделаешь? Ничего страшного, моя дорогая. Будем теперь без штанов ходить 3 недели. И без штанов ходим 3 недели, опять в состоянии счастья. И она думает, блин, в следующий раз не надо уже так поступать. Он ее так воспитывает. Она сама понимает, что она дура уже в результате. Когда человека не обвиняешь, он сам поймет, что он дурак. Не надо, чтобы человек стал дураком, не надо его обвинять, самое главное. Если, допустим, муж изменил, надо ему сказать, ну ничего страшного, что сделать. И он поймет, что он дурак в этом случае. А если ты его обвинишь, он не поймет. Он будет оправдываться. Но когда ты его не будешь обвинять, и при этом не примешь его таким, надо отстраниться, изменил, надо сказать, ну теперь немножко поживем так вот. Секса у нас не будет, потому что я в чужой грязи не купаюсь. Я купаюсь только в чистоте. И отстраниться от него, но не разводиться. И он скажет, я дурак такой. Он будет говорить, внешне делать, что он дурак. Я дурак такой, изменил тебе. Ничего страшного, не волнуйся. Придет время, поймешь. И держать на расстоянии. Придет время, он понимает, начинает раскаиваться по-настоящему. В этом заключается сила человека. Но таким человеком надо стать. Если у тебя не получается быть таким человеком, опять же, не волнуйся. Значит, все будет по определенному сценарию происходить. Муж извинил, жена начала ненавидеть. Чем больше она его ненавидит, тем больше у нее копится плохой кармы от него. Она перенимает как бы эту плохую карму. Потом сама изменяет уже ему. И так они меняются местами. То один дурак, то другой. Есть анекдот про ковбоя, такой детский, но он очень поучительный. Один ковбой деньги заполучил, пистолет к виску, ему говорит, ешь мои испражнения. Тот их съел, говорит, что ты мне за это дашь? Ну, бери деньги. Тот взял деньги и пистолет к нему к виску, говорит, ешь мои испражнения. Потом они друг другу говорят, тебе не кажется, что мы оба испражнения наелись за бесплатно? Идея в чем заключается? Так происходит в семейной жизни. Каждый раз два человека за бесплатно наедаются испражнений. Почему? Потому что когда один совершил плохой поступок, а другой его обвиняет, что он делает? Он всю карму плохого поступка берет на себя. Тот, кто обвиняет, тот берет на себя карму плохую. И сам, так как ему совершили перед ним этот поступок, значит, он достоин этого поступка. Он сам с этим справиться не может, и потом сам изменяет. И встает в эту же калошу, и потом смотрят они друг на друга и видят, они друг друга стоят. Хорошо, если при этом они еще вместе остаются, потому что муж изменил, жена его бросила. Пошел ты, гулёна. И дальше что она будет делать? Она сама станет гулёной дальше. Вот что она будет делать. И потом она поймет уже, когда бросила этого человека, что она отстоила этого человека, она такая же, как он. Нет никакой разницы. Понимаете? Поэтому прощение – признак того, что у тебя есть разница какая-то. Если ты можешь простить, значит, ты карму преодолел свою. Если не можешь, значит, не преодолел. Итак, первое, что нужно сделать для того, чтобы отношения развивались. Первое, что человек делает. Он становится настолько сильным внутренне, что он принимает своего близкого человека таким, какой он есть. Вот все в нем принимает в свое сердце и считает, что именно этот человек и является моей судьбой. Страстные люди никогда не считают друг друга своей судьбой. Они, когда отрезвеют, видят перед собой того человека, с которым встретился на самом деле. Любовь проходит, помидоры, когда вянут. О, я ошиблась. И скрывает это. Она увидела, что ошиблась, но скрывает всю жизнь. И ждет, когда придет настоящая судьба. Настоящая судьба приходит, но это тоже будет ошибка. И так будет бесконечно. Но когда человек благостный видит перед собой другого человека, он думает, вот это моя карма, это то, что я заслужил. И он думает, моя карма, иди в мою жизнь. Это моя судьба. И он смело принимает этого человека в свою жизнь и прощает ему все, что надо прощать. И служит ему. И потом постепенно, копя благочестие по отношению к нему, начинает его воспитывать. Потому что у него есть сила воспитывать. Он непривязанно служил. И это значит, что он накопил силу. Потому что когда один раз человек непривязанно что-то делает хорошего для другого, у того немедленно в сердце возникает уважение. Можете провести эксперимент такой. Возьмите просто, если вы сможете это сделать, возьмите кому-то, сделайте что-то просто так. И ни, ни о чем не думайте. Просто так сделайте человеку что-то в жизни хорошее. Просто так. И у того человека к вам появится уважение в сердце. Оно появится само. И оно не может не появиться. Но если мы делаем не просто так что-то для человека, служим его и ждем, когда сработает система, когда он начнет ко мне относиться хорошо. Вот это вот цинизм называется. И это вызывает обратную реакцию. Жена, допустим, заботится о муже и ждет, когда он поменяется. Не дождешься. Будет все наоборот. Он будет тоже становиться таким же циничным, как и ты. Потому что единственный критерий правильных отношений – ты сделал что-то и не ждешь. Вот это вот значит, что ты идешь правильным путем. И в ответ будет уважение. Ты сделала, не ждешь уважения. Сделала, не ждешь уважения. Сделала, не ждешь уважения. Когда уважение к тебе накапливается определенное количество, близкий человек обнаглел, ты от него отстранилась, он чувствует. Нельзя терять этого человека. Нельзя. И он начинает идти как бы на компромисс. Он еще не понимает, зачем он это делает, но он говорит, слушай, ну скажи, пожалуйста, чего ты хочешь? Почему ты вот отстранилась? Что тебе не хватает? И надо смиренно сказать, я бы хотела, чтобы вот ты так не поступал. Я от тебя вот этого не требую, вот этого вот так, пожалуйста, не поступай, это нельзя. И он говорит, ну ладно, я буду стараться, все. И он, допустим, еще раз так поступает, она опять отстраняется. Еще раз она опять отстраняется. Потом ему надоедает, он перестает так поступать. Это может не сразу произойти, но обязательно произойдет со временем. Но это еще не семейная жизнь. Это означает движение к семейной жизни. Первое, что появляется в таких семьях, где хотя бы один человек стремится к благостной жизни, в них появляется верность. Благостный человек чувствует, это моя судьба. Он совершает аскезу. Он думает, это мне положен такой человек, я буду с ним жить. Это называется верность благости, из чувства долга верность. У страстного человека тоже верность возникает, потому что он чувствует, что я себе такого человека не найду. Хороший человек ведет себя правильно со мной. И он поэтому верность испытывает, он сравнивает. Страстный человек сравнивает. Невежественный человек из страха испытывает верность, потому что он боится потерять. Страх в нем возникает. Когда он теряет невежественный человек, он бесится, злится. Но когда он видит, человек правильно себя ведет, у него возникает страх, боится потерять. Так возникает верность. Уважение приходит как первый этап семейных отношений. Человек себя ведет правильно, ведет себя правильно, ведет себя правильно. И постепенно уважение становится все больше и больше в семье. И уважение это является силой, которая питает разум. На самом деле человек почему не хочет правильно себя вести в семье? Потому что его карма сильнее разума. Разум это сила, которая может победить карму. Если карма сильнее разума, то человек идет путем кармы, и он не может ничего с собой сделать, не может. Но когда ты совершаешь правильные поступки, постепенно в его сердце уважение растет, растет, растет. И это уважение, это сила, которая увеличивает, очищает разум. И в какой-то момент уважение становится таким сильным, что человек думает, я ради тебя на все готов. И начинает жить правильно с этого момента. И с этого момента начинает семейная жизнь. Уважение рождает отношения. Без уважения отношений не может быть. Как только уважать, люди начинают друг друга. С этого момента начинаются отношения между ними, родственные. Они еще не стали родственниками с этого момента, но начинаются родственные отношения. И потом, когда они живут дальше правильной жизнью, уважение постепенно переходит в искренность, потому что чем больше они уважают друг друга, тем они крепче их узы семейные. И потом в какой-то момент крепкость уз становится такой сильной, что человек чувствует из сердца, все бы я, что ни сказал о своей судьбе, о своей жизни, мой близкий человек примет это в свою жизнь, простит, и никак это не изменится, на это не отразится на отношениях. И отношения становятся очень искренними, и с этого момента они становятся родственниками. Родственники – это те, которые безгранично верят друг в друга. Не те, которые живут друг с другом, не те, которые имеют общие деньги, как там в Америке, даже общие деньги не имеют. Люди там живут просто, рассчитываются чеками друг с другом, считают все. Сколько ты потратил моих денег, сколько идут расчеты. Сколько у нас в семье детей, у детей денег, мы зарабатываем для детей, сколько для себя. Все считают. Думают, что это семейное счастье от этого увеличится. Надо все рассчитывать. Понимаете, до чего люди дошли в личных отношениях? Они стали циниками полными. Настоящее счастье означает прохождение этих трех этапов. Верность, уважение, искренность. Работа над отношениями, следующий раздел. Как мир в отношениях? Первый этап в отношениях – это мир. Сначала надо мира достигнуть. Когда мир приходит в отношениях, как вы думаете? Когда мир приходит в отношения? Мир приходит в отношения, когда мы терпим друг друга. Уважение – это уже результат. Это второй этап. Когда мы можем терпеть друг друга, сразу мир приходит. Я все принимаю от близкого человека, все, мир. Войны нет. Две страны приняли все условия друг друга, все обиды простили, мир наступил. Пока не принимают, идет конфронтация. Так же и в отношениях семейных. То же самое. Когда два человека приняли недостатки друг друга и считают, да, мне положено по судьбе иметь такого человека с такими недостатками. Все, наступает первый этап отношений, мир. Никто никого не третирует, никто ни от кого ничего не требует, потому что требовать семье – это глупо. Если близкого человека что-то требуешь, он звереет от этого. И все, от этого ничего не получается хорошего. Только когда он сам поймет, что так надо делать, он будет это делать. Требования бессмысленны. Война в семейных отношениях бессмысленна, потому что здесь никто не побеждает в этой войне. Все только проигрывают. Когда война начинается, дети становятся злыми, родители становятся злыми, и два человека, которые воюют, тоже становятся злыми, и счастья у них никакого не будет в личной жизни. Одни скандалы бесконечные, которые только рушат и рушат и рушат жизнь, и все. Поэтому никакие требования, предъявляемые близкому человеку, не работают. Это все бессмысленно. Можно только смиренно просить, и если он не хочет выполнять, надо, значит, его принять таким, как он есть, и жить с ним рядом. Все. Если ты этого не сделаешь, значит, он не изменится вообще никогда. Потому что, когда у близкого человека начинает требовать, он это принимает как вызов и начинает сражаться за свои права. Поэтому мир – это первый этап. Никто ни от кого ничего не требует. Все принимают друг друга. Но даже если один человек ничего не требует от другого, а другой от него постоянно только требует, а он спокойно принимает все его требования, выполняет их и сам ничего не требует, и позволяет близкому человеку жить, как тот считает нужным, но при этом выполняет все свои обязанности и ничего не желает взамен, с этого момента близкий человек начинает его больше и больше уважать, и у него появляется совесть. Он боится уже издеваться над близким человеком, потому что он знает, что это издевательство так делать. Он видит реакцию. Реакцию можно не скрывать, можно принимать. Если тебе плюнули в лицо, не обязательно улыбаться. Можно просто стереть и как бы... простить человека, сказать, да, хорошо, я прощаю тебе это. Человек благостный никогда не подавлен. Некоторые люди думают, что когда человек принимает у близкого человека его унижение, которое тот совершает, то это подавляет личность. Ничего подобного. Благостный человек может простить, но не обязательно при этом быть подавленным. Можно показать, что я не согласен с этим, но при этом не трогать. Муж пьяный пришел, жена может заботиться о нем, но не обязательно ей при этом перед ним прыгать на задних лапках. Она может показать, что она не согласна, но она принимает его в свою жизнь. Он утром встает и говорит, ну что, тебе не понравилось, как я выпил? Ты мой муж, что я могу на это сказать? Выпил и выпил, и пошла своей дорогой. И он думает, блин, что-то я вчера нажрался. Совесть начинает работать. Когда близкий человек не принимает войну, война начинается внутри. Близкий человек тебя простил, теперь тебе самому себя надо простить, а это проблема. Война начинается внутри, человека ломает. Если близкий человек недостоин, как бы он... Если ты прощаешь, значит, ты не принимаешь эту судьбу. Эту игру не принимаешь. Ему придется играть в одни ворота. Его начнет раздирать изнутри. Поэтому... человек, который совершил грех, что он делает? Он подстрекает к войне близкого человека, подстрекает, он ходит. Ну что, ты хочешь сказать, что тебе все равно, что я тебе изменил, да? Нет, не все равно. А что тогда не орешь на меня? А что орать-то? Изменил. Я тебя прощаю. Ну что тогда целуй меня, если ты меня прощаешь? Нет. Очистишься когда от этой измены, тогда будем целоваться. А пока целоваться не будем. Но я тебя люблю по-прежнему. Хочу, чтобы ты был со мной. Целоваться не будем пока. Поживем без этого. И он... Его начинает колбасить. Война не принята. Человек справился со своим домашним заданием. Он сдал на 5 экзамен своей судьбы. Это значит, что тебе теперь придется сдавать. Человек, который является экзаменатором, и он заставляет, третирует близкого человека. Когда тот сдает экзамен, это третирование возвращается назад. И тебе придется, теперь самому придется страдать от того, что ты сделал. Потому что этот человек недостоин твоего поступка. Начинаются трудности внутренние у этого человека. Если ты способен простить, так и будет. Человек сам себя будет учить. Ему деваться некуда. Такова жизнь сильного человека. Полного внутреннего достоинства, истинного достоинства по отношению к себе. Как достигнуть мира в отношениях? Надо развивать в себе силу, терпение и смирение. Что такое терпение? Терпение – это остаточное счастье, которое в тебе есть. Как надо развивать терпение? Каждый день надо молиться, каждый день надо совершать аскезы, чтобы взращивать внутреннее счастье. Режим дня соблюдать, молитву соблюдать, поклоняться стопам святых людей. И все это приводит все больше и больше счастья внутри приносит. Близкий человек совершил подлость. Счастье меньше стало резко. Раз, но осталось. Это означает терпение. Человек не вышел из себя, его не колбасит. Почему? Потому что он имеет внутреннее счастье достаточно, чтобы пережить этот момент удара судьбы. Счастье уменьшилось резко. Он сожрал своим поступком счастье плохим. Но у тебя все равно осталось. И ты ему прощаешь его, говоришь, что сделать? Ничего не сделать. Но не принимаешь в свою жизнь такое поведение. Не считаешь, что это правильно. Что такое смирение? Смирение, итак, терпение – это остаточное счастье. Что такое смирение? Смирение – это сила знания. Когда человек поклоняется стопам старших, поклоняется. Близкий человек пришел, подло поступил, он раз, начинает ему прощать, кланяться его стопам. И в какой-то момент раз, эта подлость не касается. Близкий человек подло поступил, а тебя это не трогает, тебя от этого вообще не колбасит. Смирение – это сила, которая дает возможность не реагировать на плохой поступок близкого человека, потому что ты мысленно, смиренно настраиваешься на него, думаешь, я достоин такого поведения, ничего не сделаешь. Это его поступок для меня специально. Смирение освобождает от плохой кармы. Мне один знакомый набрал огромную кучу книг, две большие сумки, и поехал в Казахстан лекции читать и книги людям давать, знания. А когда поезд идет из России в Казахстан, то казахи, они оцепляют весь поезд, начинают потрошить каждую сумку, пытаясь выколотить деньги из людей. Каждую сумку, каждую вещь они все проверяют. И этот человек что сделал? Он начал молиться стопам таможников, чтобы они дали ему возможность провести книги и распространять знания среди людей. И эти таможники весь этот вагон не смогли проверить. Ни один таможник туда не зашел. Они все проверяли, только кроме этого вагона. Не то, что его не проверили, весь вагон не проверили. И он проехал таким образом, спокойно. Потому что он, смирение победило плохую карму. Смирение не дало возможности его тронуть. Смирение – это сила, которая не дает возможность человека тронуть. Мне один молодой человек рассказывал случай его жизни. Его исключали из института. И он пришел перед тем, как его, он вот у двери стоял в то время, как решался вопрос. Там собрались деканы всякие и все прочее. И он раскаивался, он говорил, я хочу выучиться. Он раскаивался. И те преподаватели, которые проходили мимо него, он смотрел в глаза, мысленно кланялся и им раскаивался. Говорил, простите меня, пожалуйста, я хочу остаться в институте. Всего там сидело, по-моему, я не помню там сколько, 11 человек, что ли. И 6 перед ним прошло, а 5 уже было там, когда он пришел. И все эти шесть, потому что был друг его знакомый, там он ему рассказал, все эти шесть, которые он покланялся, подняли руку за, чтобы он остался. А те пять, которым не покланялся, подняли руку против. И он остался в институте. Благодаря тому, что он совершил усилие, эта сила смирения оставила его в институте. Такова сила смирения. Это сила, реальная сила. Допустим, когда два человека живут в немире, то родители обоих начинают ненавидеть. Родители жены ненавидят мужа, родители мужа ненавидят жену. Ну, то есть, когда два человека ругаются, родители принимают позицию, начинают разрывать отношения, родители. И когда, допустим, трудности большие в отношениях наступают, то мать утаскивает свою дочь, а другая мать утаскивает своего сына. И так разрушается семья. И, допустим, жена хочет сохранить свою семью, а мать утаскивает сына. Она как бы говорит, не надо с ней жить, это плохая женщина, все, мы тебе лучше найдем. Утаскивает. И жена может что сделать? Она начнет смиренно раскаиваться в своем поведении и кланяться стопам матери этого сына. И у нее от сердца оттает, она скажет, слушай, наверное, тебе надо вернуться к ней. И в таких случаях человек сам ничего не соображает, он следует тому, что ему говорят. И он как бы, да ты что там? Она говорит, давай возвращайся. И он мягче, мягче психика у него. И он возвращается назад. А если человек несмиренно относится к родителям, они не пускают. И семья разваливается в результате. То есть надо понять такую вещь. Смирение – это сила, которая сохраняет отношения. Поэтому если вы хотите мир в отношениях достичь, надо развивать смирение, кланяться мысленно близкому человеку, учиться. Это целая наука. Знаете, чему надо кланяться? Вот если вы, допустим, увидите перед собой грязь, вы будете ей кланяться, нет? Никогда. Но надо понять такую вещь, что если ты в жизни научился кланяться стопам святого человека, ты святость начинаешь видеть. И когда ты начинаешь видеть святость, через эти поклоны такое знание приходит, ты можешь увидеть святость также и в человеке, с которым ты живешь. И начиная ей кланяться, ты ее взращиваешь в этом человеке. Просто мысленно кланяясь святости близкого человека, ты можешь из него сделать святого. У него святость это начинает расти внутри, и он к тебе по-другому начинает относиться. Потому что во что мы верим в человеке, с тем мы соприкасаемся. Допустим, муж изменил жене, она думает, вот ты какой, оказывается, ты у меня развратник. И она начинает думать об этом постоянно, что он у нее развратник. В результате что происходит? Эта сила в нем растет, он становится все больше и больше развратником. И в конце концов она взращивает в нем развратник. Если она кланяется его стопам, думает, не надо, пожалуйста, ты же у меня хороший, я это чувствую и верю, то у него начинается борьба между развратником и хорошим. Потом развратник убегает, остается хороший. Он раскаивается и начинает жить нормально. Да, мы близкого человека проклинаем, ненавидим его за его поступок, мы себя проклинаем на самом деле. Потому что мы разрушаем свою собственную семью таким образом. Итак, следующий этап достижения мира в отношениях – это принять близкого человека таким, какой он есть. Мы об этом уже говорили. Следующий этап. Когда человек принял близкого человека таким, какой он есть, он должен принять условия жизни, которые возникли с этим человеком, как свою судьбу. Потому что некоторые люди думают, вот у меня раньше была избушка лубиная, а теперь ледяная. И все из-за того, что ты со мной живешь. Вот раньше у меня же было лучше, чем с тобой. Это означает бред, потому что что было раньше, то было раньше. Это была у тебя такая раньше судьба, а теперь такая у тебя судьба. Какой смысл ее сравнивать? Или человек говорит, вот у меня с тобой лучше стала жизнь, а с тем, с кем раньше была, хуже. Тоже бред, потому что потом придется в другую сторону сравнивать. Когда человек, как говорится, не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. В близком человеке не надо ни очаровываться, ни разочаровываться. Надо просто с ним жить и смотреть результат этой жизни, и все. Принять судьбу означает, стала квартира меньше благодаря контакту с этим человеком, значит, это твоя судьба. Будешь жить в квартире меньше. И будь счастлив тому, что вообще осталась квартира. Что еще что-то положено по судьбе. Сложный вопрос, но надо стремиться к этому. Надо стараться изо всех сил. Надо принять отношение к себе близкого человека с пониманием. Если мы верим в то, что я такой, вот близкий человек говорит, ну ты у меня сволочь. Если я верю, я сволочь, значит, сволочью стану. Мы должны с пониманием относиться к тому, как относится к нам близкий человек. Близкий человек, ну ты вообще плохой человек у меня. Вот у меня вот у других мужья как лебедушки, а ты у меня бедоносец, допустим, жена говорит. Он должен говорить ей, ну ничего, моя дорогая, ничего. С пониманием. Он не должен себя сам бедоносцем считать. Нет смысла. Но с пониманием, хорошо, пускай будет так. Понимаете? Но себя надо кем считать? Человек кем себя должен считать? Хорошим себя считают люди страсти. Люди в благости себя считают Богом. Люди в невежестве себя считают Богом. А в благости с кем себя считают люди? Слугой святого человека, которому я поклоняюсь. Вот кем они себя считают. Понимаете? Страстные люди себя хорошим считают. Невежественные люди Богом. Что я не просто хороший, а самый лучший. Они говорят, лучший я. Вот. А благостные люди себя считают, что я учусь вот у этого человека. Вот кто я. Я ученик. Следующий раздел. Победа над плохой судьбой в семейной жизни. Победа. Для того, чтобы победить, человек должен правильно поставить ценности, внутренние ценности распределить по отношению к личной жизни очень четко. Иначе он никогда не победит. Первое, что он должен принять. Духовное развитие семьи является главной ценностью моей жизни в этой семье. Я живу не для детей, не для мужа, а для духовного развития своих детей и своего мужа. Я живу для духовного развития близких людей, поэтому я все прощаю им, я все от них принимаю, поэтому я себя веду с ними вот так, как я себя веду, для того, чтобы они очищались, для духовного развития. Поэтому я за них молюсь, аскезы для них совершаю и все прочее. Близкий человек должен это делать, особенно женщина, должна молиться за своих детей, молиться за мужа, потому что она создает атмосферу в семье. И мужчина тоже к этому стремится. Духовное развитие семьи – это первое, к чему надо стремиться. Надо создать дома духовную атмосферу. Надо сражаться за духовную атмосферу дома. Надо поставить алтарь там, где стоит телевизор. А телевизор поставить там, где стоит алтарь. В центре семьи должен быть алтарь. Алтарь – это место, для чего мы живем. Это центр семьи. Бог – центр семьи. Тогда он семью защищает. Если близкий человек говорит, пошла вон, здесь будет телевизор стоять, а алтарь ставь там, в углу. Хорошо. Поставьте алтарь в углу. Значит, штурм не получился, надо брать осадой. Но война должна быть. Война за духовное счастье семьи должна быть. Есть два варианта войны. Или штурм, или осада. Штурм должен быть нежный. Нежно поменяла местами телевизор с алтарем. Муж пришел, блин, деваться некуда. Че, жену люблю, что делать. Вот, все, значит, вот так будем жить. Жена может штурмом сделать счастье дома. Духовную атмосферу сделать. Бог защищать семью будет. Нет, значит, осадой. Духовную музыку включила. Муж говорит, выключи, я не хочу это слушать. Надо что сделать? Не просто тише, а совсем тихо. Надо, чтобы прямо только рядом с этим проигрывателем было слышно, а на расстоянии метра уже не слышно. Но даже если маленький звук будет издаваться, даже если вы его не будете слышать, все равно атмосфера семьи будет очищаться от этого звука. Потом чуть-чуть прибавляете. Тихонечко прибавляйте, больше, больше. И он привыкает, муж уже. Потом, когда он начинает слышать, он чувствует, что-то родное такое играет. И он уже не трогает. Ему уже нравится. Приучили. Точно так же вы приходите домой, освещаете пищу, готовите освященную пищу полностью и даете близкому человеку освященную. Такой ест, что такое ты мне дала? Что такое? Что это за пища? Ага, чувствуете. Штурм не получается. Хорошо, нет проблем. Готовите пищу. Освещаете немножко из нее и подкладываете мужу чуть-чуть освященной пищи. Он подъедает ее, подъедает, потом постепенно всю начинаете освещать. Он уже лопает, ему нравится. Поймите, энергия благости в сердце человека входит очень с трудом. К ней надо привыкнуть. Это самая тяжелая энергия для принятия. Она самая сильная. Точно так же, как человек, не привыкший на солнце, приезжает в южную страну, он весь сгорает. Но потом он уже балдеет от этого солнца, ходит через неделю. Почему? Потому что он привык. Приезжает в Ригу, потом думает, где солнце, где Италия. Вот, то есть надо понять, что всегда благостное принимается с трудом. Это больше энергии, более сильная энергия. Поэтому лучше всего осада. Лучше всего очень нежно внедрять в семейную жизнь благостную энергию. Потихонечку иконочки вешать дома тихоря, так в одном месте где-нибудь маленьком повесили иконочку, потом через месяц ее передвинули повиднее, повиднее, потом раз, она уже хорошо висит, все, следующую иконочку вешаем. Так потихонечку внедряем благостную жизнь в семью. Потом уже все в иконочках висит, и все нормально к этому относятся, нет проблем. Очищение квартиры – важный аспект совместной жизни. Близкие люди уехали на дачу. Вы остались одна дома. Что надо делать? Взять ведро воды, бросить туда свежего коровьего навоза. Не затыкайте уши, можете заткнуть нос. Потому что коровий навоз очищает атмосферу очень сильно квартиры и делает ее чистой, духов всех выгоняет. Это самое охлаждающее средство. Духи любят тепло, тепло привязанности. А коровий навоз это имеет очень холодную энергию против духов. Духи мерзнут в такой квартире и сматываются. Когда вы моете всю квартиру с навозом и потом проветриваете, навозом уже не пахнет, а пахнет свежестью, чистотой. Поэтому люди даже в древние времена, они даже навозом пол покрывали и стены покрывали. И когда в такой дом заходишь, где все покрыто коровьим навозом, вот этим сушеным, такое ощущение чистоты создается, как будто ты в рай попал. Вот я был в таком месте, где так живут. То есть был в такой комнате, где все в навозе вот так вот обмазано. Заходишь просто как в раю. Знаете, чистота полная. Летом прохладно, зимой тепло в такой комнате. Ну то есть создается уникальная, чистая, здоровая атмосфера. Не обязательно к запаху навоза близких приучать, но когда они куда-то смылись, уехали, надо всю квартиру помыть с навозом, проветрить, они приедут, им хорошо станет. Но не говорите, почему хорошо стало. Не поймут. Просто освежитель хороший купила. Все, вы же не правду сказали, освежитель купили, все. Ну, не надо говорить, как он называется. Я когда помню, мне надо было пациентов лечить, я навоз сушеный назвал трава номер один. И давал по крошке им, говорю, вот это самая лучшая трава, ешьте. Я говорю, правда помогает, так классно. От астмы, там, аллергии, от излишнего огня в организме помогает. Надо правильно принимать просто, там целая наука. Не говорил, как называется. Потому что если бы сказал, люди не принимали бы. Понимаете? Иногда надо скрывать. Чтобы сделать пользу какую-то, надо скрывать иногда. Также, если хотите ограничить количество мяса в дома, допустим, есть хороший способ. Сейчас начали производиться, по крайней мере в России точно, скоро здесь появятся сосиски, сардельки, колбаса, сделанные из пшеницы. Пшеницу пропускают на центрофуги, и из нее получается крахмал и белок. Этот белок, он имеет красный цвет и запах тоже точно такой же, как у мяса. Когда его прессуют, получает колбаса колбасой, даже подкрашивать не надо. Сосиски, сардельки, все, запах, вкус тот же самый, все. Домой при такую колбасу покупаете, готовите, все. Близкие едят не мясную пищу, но при этом думают, что они мясо едят. Такой способ тоже есть. Вот, то есть, надо всеми силами очищать атмосферу, в которой ты живешь, очищать свое существование. Очищать квартиру, включать благовоние, допустим. Самый лучший способ включать запах, есть такое понятие аромалампа. Это просто такая чашечка, вот она, аромалампа. Если внизу вот это поставить, вот так вот, и сюда налить водички и чуть-чуть сандала, именно сандала надо наливать, он очищает квартиру. Чуть-чуть, очень мало. И начните жечь это, начните потихоньку жечь. вы увидите, что близкие не среагируют, никто не заметит, потому что надо сделать очень низкую концентрацию, постепенно ее повышайте. Потому что когда люди привыкнут, они будут думать, что так и должно пахнуть. Но это сандал, он очищает атмосферу и делает настроение счастливым, благостным близких людей. Духовная музыка делает атмосферу чистой, счастливой, духи уходят. Потому что оскверненная квартира что означает? Человек в квартиру приходит, ему тошно, он начинает ругаться в ней, потому что там живут духи, которые питаются руганью. И мы всегда же совершаем ошибки. Иногда сорвался, поругался, дух пришел в квартиру. Для того, чтобы его выгнать, нужен сандал, нужна духовная музыка. Есть те вещи, которые выводят духов из квартиры, не дают им там жить. Духовная музыка, иконы, сандаловая аромалампа, алтарь в квартире и так далее. Когда вы встали с постели утром, надо ее протереть, сбрызнуть, чтобы духи ушли с нее. Они не любят воды. Влажная уборка помещения тоже выгоняет духов. Благостные растения, которые растут в квартире, угоняют духов. Какие благостные растения? Роза, базилик, дальше фикус, благостные растения. Не так много благостных растений, но надо вот именно эти растения держать дома. И духи тоже будут уходить. Страстные растения – это герань, вьющиеся все вот эти вот растения, тоже страстные. Их надо убирать из дома потихонечку. Герань страстная, это растение, которое портит судьбу. Герань. Вьющиеся растения все портят судьбу. А с прямыми такими большими листьями, прямые растения с большими листьями, они улучшают судьбу. Кактус можно держать в кабинете, где ты работаешь. Это признак аскетизма. Но в спальне не должны кактусы быть. Это не растение, которое распространяет любовь, понимаете? Кактус с розой сравните, чувствуете разницу, нет? В кабинете можно, там аскезы нужны. Итак, первое, к чему надо стремиться, духовное развитие семьи, цель в жизни своей поставить. Второе, развитие чистоты в отношениях. И третье, увеличение благосостояния семьи. Три цели семьи, три цели. Но благосостояние только на третьем месте находится. И скажу вам по секрету, если вы духовную чистоту разовьете дома, то первое, что вы получите от этого, Бог защитит вас от нищеты и несправедливости, которая царит в этом мире. Вы будете защищены от этого, первое. Второе, когда вы развитие и разовьете чистые отношения, немедленно благосостояние придет в дом. Если вы чистые отношения разовьете, у вас чистота от вас будет исходить, и все люди, которые стремятся к успеху, они будут вас привлекать к себе, будут вам давать работу и все прочее. Поэтому вы таким образом сможете избежать всех проблем, если правильно поставите цели. Первое – духовное развитие. Второе – нравственные отношения, чистота в отношениях. И третье – это благосостояние. От этого тоже не надо отказываться. Это долг человека, чтобы все жили в мире и благополучии, близкие люди. Но не надо это ставить главной целью. Если человек благосостояние вставит на первое место, жадность увеличивается у родственников, и они от этого деградируют. Если человек чистоту в отношениях развития ставит на первое место, то эти родственники, развивая чистоту, но при этом не имея Бога над собой, они становятся циничными, они начинают презирать всех остальных, своей чистотой кичиться, а всех остальных презирать. Есть такие общества, духовные в кавычках, которые развивают чистоту внутреннюю, в отношениях, во всем. И такие общества, они презирают всех остальных людей, считают всех быдлом. Это не духовное общество. Это опасно быть в таком обществе, потому что оно прививает неправильные ценности. Человек сначала на первое место Бога в своей жизни поставит, нравственность на второй, а благосостояние на третьем. Вот так надо распределить ценности внутренние и в семье тоже. Второе, что нужно сделать. Надо увеличивать личные заслуги в отношениях. И тем самым ты будешь увеличивать силу своего влияния на близкого человека. Чем больше ты добрых дел делаешь в отношениях с близким человеком, добрые дела означают бескорыстные дела, тем больше ты сильнее начинаешь на него влиять, на его жизнь, на его судьбу, на его поступки, на его характер. Следующее правило, это запомните, это важное правило. Оно все вопросы в семейной жизни решит. Внимательно или запишите, или запомните. Нужно служить близкому человеку столько, сколько требует судьба, сколько он требует. И требовать от близкого человека столько, сколько он может дать. Нужно служить столько близкому человеку, сколько требует судьба. Вот сколько ему надо, чтобы он успокоился, столько надо служить. А требовать от него столько, сколько он может дать. Если он больше дать не может, значит не требовать это все. Понимаете или нет? Правило. И это правило что делает в семейной жизни? Если вы так поступать начнете, вы служить будете все меньше, необходимости служить будет все меньше, а давать он будет все больше и больше. Если вот так поступать, то выравниваться все, потом выровняться, и будет гармония уже в семье. Это может за несколько лет произойти, но не за одну секунду. И следующее правило, победа над плохой судьбой, гласит, что если человек не имеет в семье внутренней жизни, он заботится о близких, он все делает как надо, он работает, но у него нет внутренней жизни. Внутренняя жизнь означает следующее, я перечисляю. Молитва, режим дня, правильное питание, психофизические упражнения, поддержание личной чистоты и здоровья. Если у человека нет внутренней жизни, это значит, что все у него в жизни разрушится. Потому что, когда человек не имеет внутренней жизни, он не увеличивает силу внутреннего счастья. А это значит, что все будет в жизни разрушаться. Поэтому, если человек не молится каждый день, режим дня не соблюдает, правила питания не соблюдает, если он упражнения не делает психофизически для укрепления психики, если он здоровье свое не поддерживает и чистоту свою не поддерживает, что самое главное правило чистоты поддержания? Какое, как вы думаете? Главное правило чистоты внутренней поддержания – это не связываться с другими особами противоположного пола. Запомните, сколько ты не мойся, если ты сексом занимаешься с другим человеком, ты будешь грязным, как свинья. Ты хоть каждый день по 5 раз мойся, понимаете? Если ты изменяешь близкому человеку, от тебя грязь и вонь будет идти. Самое главное правило чистоты – не смотреть, не думать, не мечтать о другом человеке в своей жизни. Вот есть один человек, все, с ним живи, развивай свою судьбу, свое счастье строй. Не смотреть, не думать, не мечтать. Вот правило первой чистоты. А все остальное, омовение, это уже следующие правила. На втором месте стоят. Они нужны, конечно, это факт. Говорится, семейный человек должен мыться в день 3 раза. Не удивляйтесь. 1 раз утром, 2 раз после работы и 3 раз перед сном. Утром человек омывается лучше всего прохладной водой, днем теплой. И перед сном надо мыться такой водой, которая тебя расслабляет. Вопросы теперь идут. Если женщина вдова, отношений семейных значит нет. Сама зарабатывает, сама тратит, сама страдает, сама радуется и так далее. Очень трудно без семейных отношений. Как быть? Но вы сами ответили на свой вопрос. Понимаете, дело в том, что раньше была ведическая культура. Муж умирает, женщина живет радостью детей, близких, знакомых и так далее. И она счастлива в этих отношениях. Почему? Потому что была культура. Женщина была окружена любовью, понимаете? И не обязательно было заводить нового мужа. Понимаете, о чем я говорю, нет? Сейчас у нас есть культура, нет? У нас есть окружена, женщина окружена любовью, нет? Нет. Она одна. Люди живут семьями. Близкого человека теряет, все, никого нет вокруг. Дети тоже отворачиваются со временем. Поэтому, если женщина вдова, должна пытаться выйти замуж. Деваться некуда, такова жизнь. Это не является изменой тому человеку, с которым жил. Потому что каждый человек должен пытаться быть счастливым в тех условиях жизни, в которых он находится. Расскажите, как развиваться человеку, если для него победы в спорте любительском в течение 15 лет стоят на первом месте в жизни. Это пишет этот человек или его жена? Вот именно, что жена. Как сохранять семейные отношения, если они на втором месте вместе с профессиональной деятельностью? Есть ли диски, книги у вас на эту тему? А зачем? Вы ведь ничего не поняли в этой лекции. Вы должны понять, что надо близкого человека принять вместе с его спортом в свою жизнь и считать его любимым Вот у меня такой вот дурачок любимый. Он спорт на первое место ставит. Ничего страшного. Ничего страшного. Надо принять его в свою жизнь. И никаких дисков не надо. Потому что вы хотите? Вы хотите ему впихнуть что-то, чтобы он послушал, и разрушить таким образом свою семью. Понимаете, что вы хотите? Вы хотите разрушать свою семью сейчас. И зачем я для этого вам должен давать диски? Я же не пулеметчик, чтобы вам эти диски давать. Понимаете? Что делать, если женщина зарабатывает и тратит на семью больше, мужчина меньше? И тратит больше на себя. Как правильно себя вести? Причем в других сферах жизни все в порядке. Как правильно себя вести? Точно так же. Принять мужика таким, какой он есть. Вот он тратит больше на себя и зарабатывает меньше. Вот такой у меня муж. Мне судьба такого дала. Я заслужила такого человека. Когда вы поймете это, тогда ваше ложное эго станет в благости. Вот я такого человека заслужил. Все. Вы что думаете, у меня нет таких проблем? У меня тоже есть. И я тоже так себе говорю, я заслужил такого человека. И это закон жизни. Закон жизни. Так надо относиться к своей судьбе. Я заслужил такого человека, все. Он у меня зарабатывает меньше, тратит больше, все. Потому что мы себя не видим в этой ситуации. Вот женщина не написала мне, я вот такая дура, что я зарабатываю больше, а трачу меньше. У меня нет женских качеств. Если бы я была женщина, я бы тратила больше, зарабатывала меньше. Но у меня женских качеств нет. Я хочу больше зарабатывать, меньше тратить. Зато женские качества есть у моего мужа. Он больше тратит, меньше зарабатывает. Что нам делать? Ничего не делать, жить. У вас все в гармонии. У тебя меньше женских качеств, у него больше. Постепенно поменяетесь. Когда будете милость друг другу давать, с милостью произойдет очищение. Когда человек очищает, он приобретает свою природу. Женщина становится женщиной, мужчина мужчиной, все. Что делать? Жить дальше. Все нормально. Потому что когда греховность в семье высока, тогда женщина и мужчина меняются местами. Чем выше греховность, тем больше мужчина по-женски себя ведет, а женщина по-мужски. Когда женщина по-мужски себя ведет, она думает, ну, козел, из-за него я себя по-мужски веду. Если бы он был мужчина, я по-женски себя не вел, по-мужски себя не вела. Она так думает. Но на самом деле это неправда. Женщина ведет себя по-мужски из-за жадности. Почему женщина больше зарабатывает? Потому что она хочет больше благополучия в жизни, чем ей муж может дать. Она хочет своей ценой, своими усилиями не награду получать от мужа. Женщина получает благополучие семейное как награду от мужа. А награду она получает за свои дела, за свое отношение к нему. Чем больше она в него вкладывает, тем больше он получает. Это закон. Но жадные женщины, они не могут принять судьбу. Они зарабатывают сами больше, чем муж. Почему? Потому что они скупые. Вместо того, чтобы вкладывать энергию любви в семью, они эту энергию вкладывают в деньги, которые им хочется тратить на себя. Это признак скупости, и все. И они становятся несчастными в результате. И ругаются на своего мужа, что он зарабатывает плохо. Но ты же женщина. Тебе вся сила благословения в семейного находится. Сделай так, чтобы он много зарабатывал. Перестань сама зарабатывать. Кто первым заводит? Когда в семье мало денег, кто первым будет? Муж. Потому что муж, он хочет жрать, понимаете? Женщина идет к соседке, к подружкам, подклевывает там везде с детками со своими, подклевывает. Ей много не надо, ей надо клюнуть пару раз, и все. И она наелась. Деткам тоже чуть-чуть подклевали там, чуть-чуть здесь. Она любви всем дает, женщина. Любви всем дает, она радуется жизни, всем любви дает, поэтому все ее подкармливают. Говорит, ну ты несчастная, покушай у нас, покушай у нас. Ну да, давай, все, хорошо будет у тебя, все. У нас покушай, там ее подкормили, здесь подкормили, все. А мужик не может подклевывать и ходить по соседям. Ему надо жрать! И не завтра, а сейчас. И она им говорит, ну чего, пожрешь завтра, когда денежки у нас будут. И он идет работу искать. Почему? Потому что жрать надо. Все. Она его победила. Женщине мужика победить вот так. Вообще не проблема. Я как-то иду по улице, навстречу идет женщина. И она идет, она меня как будто нет. Она идет по другой стороне дороги и не сворачивает, как танк. Спокойная и непобедимая. И я попытался по этой стороне идти, смотрю, никаких шансов с женщиной сражаться. Никаких. Пошел по другой стороне. Знаете почему? Потому что у женщины психические силы 5 раз больше, чем у мужчины. Но так как у женщины есть сильные привязанности, комфорту, уюту, они очень ранимые, обидчивые, поэтому женщины своей этой психической силы не знают. И они постоянно ноют, стонут, что им так тяжело жить с мужиком, который ведет себя плохо, наглеет и не может никак вести себя хорошо. Женщины такие просто не понимают свои силы. Но если женщина начинает выполнять свои обязанности и правильно себя вести, она такая лавина, у нее столько силы, мужика на место поставить вообще и не проблема, вообще. Вот так вот заставить его работать. Просто улыбаться и все. У нас нет еды, ничего страшного. Женщина, которая победила себя, мужик бежит на работу сразу. Ему деваться некуда. Он боится такой ситуации. Но если она жадная, она сама работает, что ему тогда? Мужчина, понимаете, у нее психика, она имеет стрессовую природу. У женщины психика стремится к стабильности, а у мужчины психика отвечает на стрессовые ситуации, на войну, понимаете, на то, что опасность отвечает. Ну, допустим, жена зарабатывает деньги. Опасность какая-то есть, нет? Нет, поэтому он лежит на диване. У нас дома все хорошо, жена зарабатывает, я на диване лежу. Все. Стрессовой ситуации нет. Жена, у женщины природа какая? Надо, чтобы все хорошо было, любой ценой. И она сама идет, работает. Мужчина реагирует в стрессовой ситуации. Но женщина, в чем аскеза женщины заключается? В том, чтобы принимать от судьбы то, что принес муж. И тогда она испытывает счастье. Когда она сама зарабатывает, она страдает от этого. Но когда муж приносит, она испытывает счастье. Такова природа счастья женщины. И поэтому она говорит, все, не смогу работать, буду дома сидеть. И что происходит у дома у мужчины? На диване уже не может лежать, потому что война началась, стрессовая ситуация. Дома денег теперь не будет точно. И как бы у него включается механизм защиты. Он начинает бежать, сначала на жену нападает, говорит, иди работай, иди. Там чувствует бесполезно и сам идет работать. Потому что деваться-то некуда. Поэтому, если мужчина расслабился, надо ему создать военную ситуацию просто и все. Надо создать ситуацию, в которой он поймет, что все, деваться некуда, надо бежать работать и все. И не надо париться с этим, столько вопросов, у меня муж меньше работает. Ну не парьтесь, просто меньше сами станьте работать и все. Чего париться? Не работайте сами и все, он пойдет работать. Да уважайте себя просто. А мужчин меня не слушайте. То сейчас меня нагреют потом после лекции. Всю жизнь искалечил. Как излечить разум от сексуальной зависимости? Хороший вопрос. Умом понятно, но не хочет мотивации, но не хватает мотивации и силы воли. Я женат, но постоянно тянет другим женщинам. Жена страдает. Классный вопрос. Невозможно избавиться от полового влечения. Самая большая и злая сила в этом мире. Невозможно избавиться. Человек даже не должен помышлять, чтобы думать об этом, чтобы избавиться от половых желаний. Даже помышлять об этом не надо. Надо все свои силы направить на то, чтобы получить счастье от Бога, от святых людей. Все свои силы в молитву туда. И даже не помышлять, чтобы избавиться от полового влечения. И как только ты почувствуешь вкус духовный, как только он придет в твою жизнь, это половое желание просто отвалится само. Потому что веды говорят, когда человек более высокий вкус получает, более низкий вкус ему уже не нужен. Когда возвышенное отношение приходит в жизнь, когда человек оценивает свою жену, он видит, что за человек рядом с ним. Когда он начинает верить в высшие силы, в святого человека, вожделение уходит просто из его жизни. Он даже забывает о том, что оно было. Никаких проблем вообще нет. Жизнь становится совсем другой. Совсем. Почему? Потому что когда более высшее счастье пришло, низшее счастье не беспокоит. Но пока оно не пришло, придется терпеть. Все свои силы направляйте на высшее счастье и не связывайтесь с вожделением. Потому что, когда человек о нем думает хоть негативно, хоть позитивно, в это время через вожделение в его жизнь входят могущественнейшие духи. Самые могущественные духи связаны именно с вожделением. Это так огромные силы духи, которые прикалывают сознание, человек не может отвязаться от них. Так устроено в этом мире. Духи, связанные с вожделением, самые сильные и злые. Они не отпускают человека, даже если тот понимает, что ему не надо об этом думать, его тянет. И два способа усилить эту тягу. Ненавидеть себя за то, что ты испытываешь вожделение, или идти к этому вожделению. И то, и другое приводит в петлю. Поэтому человек должен сделать мудрость одну. Он должен принять себе, сказать, да, я вот такое испытываю вожделение, ничего не сделаешь. И устремить все свои силы в духовное. И если вожделение в ум приходит, надо включать музыку, что-то делать, чтобы переключало. Пытаться переключиться, просто и все. Постепенно это выйдет из жизни, вытеснится. И так надо побеждать любую привычку вредную. Это закон, так надо действовать. Сейчас я вам интересный под конец сделаю опросник, и вы будете поражены. Кто из вас бросил курить, даже не думая об этом, просто само собой бросилось, поднимите руку. Смотрите на зал, сколько людей. Теперь, кто из вас бросил курить, прикладывая неимоверные усилия, страдая и побеждая себя, и все-таки бросил, поднимите руку. Посмотрите назад. 2 человека всего. Вы поняли, как бросается? Если я сейчас дальше продолжу этот вопросник по всем пунктам, будет то же самое. Потому что всегда, когда человек побеждает себя, ему не надо напрягаться. Когда человек более высокий вкус развил, все остальное отваливается само. Поэтому, люди, примите мое послание. Если вы курите, курите себе спокойно и не дергайтесь. И вместе с сигаретой начинайте заниматься духовной практикой. Начните работать над собой, начните делать добрые дела, слушайте лекции, работайте над собой, делайте и покуривайте все это время. Нет проблем, никаких проблем. Вы увидите, как сигарета начнет вываливаться из вашей жизни сама. Потому что там, где высшие силы приходят, духи и духам места нет. Они сгорают, им тяжело. С каждым движением вверх в вашей жизни вам курить будет само хотеться все меньше и меньше. Почему? Потому что желание курить — это желание, создаваемое духами, злыми силами. Они не могут жить в свете. В лучах солнца никто, ни одна мошка не может жить. Она вылетает в тень. Там, где светит солнце, мошкары нет. Поэтому все это вылетит из жизни само. Если вы пьете, пейте, ничего страшного. Начните слушать лекции, работать над собой. Отвалится это 100%. Отвалится само. Вот это то, чем мы должны заниматься. Повторять, я желаю всем счастья. Вот это наше занятие. Курите или пьете, ненавидите кого-то, не имеет значения. Надо просто это делать и все. И не париться. У вас получилось вчера вечером вот этот настрой, который я сказал, благословлять? Ну, то есть мысленно, искренне желать всем счастья и отдавать своим близкому человеку. Кто почувствовал, что это получилось? Есть такие люди? Я вам очень благодарен, что вы вот последовали этому совету. Сегодня мы будем другую практику проводить. Я вам просто разные практики показываю, чтобы вы их потом тренировали, сделали дома. Сейчас вы должны следующее сделать. Вы должны понять, что у нас нет счастья личного. У нас энергии счастья нет, мы ей не обладаем. Когда мы повторяем «я желаю всем счастья», на самом деле мы просто обманываем самих себя. Потому что у нас энергии счастья нет. Нам ее неоткуда взять. Потому что счастье все принадлежит Богу. Поэтому сейчас вы сделаете следующее. Надо вспомнить, мысленно вспомнить лицо, а еще лучше стопы святого человека. И, повторяя, я желаю всем счастья, думать о вот этом настроении, которым вы чувствуете этого человека святого. И это настроение передавать всем. Я желаю всем счастья. Пытаться поймать это настроение, с которым вы думаете об этом святом человеке. и отдавать это настроение другим людям. Вот так постоянно повторять. И не думать о себе в это время. Вы почувствуете нечто необычное в своей жизни, когда вы так будете делать. Это и есть обретение истинного эго. Вот вы почувствуете это, легкость сердца, спокойствие в конце такого сеанса. Почувствуете себя очень умиротворенно, спокойно в жизни станет. Выключаем мобильные телефоны, чтобы спокойнее было в жизни. Человеку не дают настроиться вот на это, и карма его зовет. Дзынь! Иди сюда, все, пошел отсюда. Нечего тут сидеть. Карма. Важный момент в жизни наступил.